8:38, вторник, 22 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Доренко, доброе
вчера
утро.
Вчера мой пример прекрасный. Знаешь, я вчера показал человеколюбие с Юрием Николаевичем Блистательным. Ну так вот, если бы ты мне положил 600 рублей... Нет, Катя пишет.
И уже сегодня,
Катя.
Да?
Катя, это другой человек.
Другой.
Ну так вот, если бы ты мне положил 600 рублей на мой номер, ну, дальше пишет номер, то я вся твоя. И инет тебе, и внимание, и смс тебе будут. Хочешь? Ну, положи. Положи. 600 рублей. Почему 600? Почему? Что это?
А это тариф такой, есть все включено, маленький такой совсем. Но это еще скромно. Мне вот недавно VIP подключили за 2000.
Ну, положи. Я вся твоя, Господи. Да, может быть, я бы заставил вас приплачивать, Катя. Но вы же не знаете. Я же не видел. Пришлите фоточку. Что это значит? Слушай, а ты расскажи про свой телефон и свои приключения. Значит, вы помните, что на прошлой неделе Анастасия Аношко, как свирепый вихрь, ворвалась в наш эфир и оболгала йотофон. Оболгала. Грязно оболгала.
Да.
А йотофон слушала нас. Пресс-служба. Что же было дальше, Настя?
Ну вот, прошел день, и мне звонит, значит, из Йота Девайсес представители.
Это говорит о чем? Что они внимательны. Даже их оболгали, и все-таки он звонит.
Нет, там много придумывать не пришлось. То есть, на самом деле, телефон действительно, задняя панель и все такое, все это долго, очень недорого было.
Да.
И он говорит, ну, хотите, мы вам его теперь починим быстро. Я так понял, что у вас он не до конца хорошо работает, давайте починим быстро.
Вот оно, внимание к Насте.
Мы проконтролируем.
Товарищи, она шантажирует йоту.
Не 25 дней, а там меньше.
Пользуясь служебным положением.
Я думаю, ну даже на 3 дня с телефоном
нельзя.
Все равно же
не
тяжело расстаться.
Нехорошо, она же журналистка.
Я молчу.
Настя.
Мне говорят, а можем новый, другой вместо
новый,
этого.
Новый, Настя говорит, давайте. Нет, слушайте дальше. Сейчас я скажу. Всегда считаешь, что ты не умеешь торговаться. А серьезно, они говорят, мы его починим за 3 дня. Она говорит, нет. Они говорят, можем новый вместо этого. Внимание. Настя на слова. Да, но я должна переносить контакты. Они говорят, хорошо, мы можем...
Мы вам сами перенесем контакты.
И все. И так,
да.
Новый.
И так, это хотите...
Короче, у нее сегодня новый телефон.
Я говорю, слушайте, а пока у меня чинился тот, 25 дней, я бампер, который за 1000 рублей покупал, он у меня куда-то потерялся, я не могу...
Они говорят, хорошо, подарим.
Да, они мне подарили за 1000 рублей бампер и даже два.
Да. Два,
вот, и разных двух цветов. И привезли еще не поступивший в продажу с белым... Вот,
Короче, Настя.
И я давно забытое чувство, когда мне действительно все работает.
Теперь ты чувствуешь, что из журналистики можно извлекать прибыль, Настя. Из журналистики. Первый раз. Все. Ты знаешь, что постепенно к тебе прилипнет история, что ты продажный журналист.
Вот так это происходит, да?
Я не знаю.
Продалась йоте для нас.
Продалась йоте, и все. А знаете, Сергей, чем объяснили мне
отсутствие бамперов?
Почему не поздравляете нас с Наврузом, говорит Абдул-Хамид? Ну, это между нами язычниками великий праздник. Сегодня Навруз.
Навруз — это праздник.
Великий праздник.
Великий?
Великий праздник, конечно, индоарийцев, индоевропейцев.
А что же, начало весны, да?
Равноденствие, мамочка. Все, грачи прилетели, все.
Понимаешь? Знаете, в детском саду есть такая шутка, скажи лето.
Нет, ну ты знаешь, главные праздники...
Урожай и начало лета, да.
Индоевропейцев, индоарийцев, индоиранцев. Знаешь, какие праздники главные?
Начало лета и урожай, две вехи.
На самом деле, 4 праздника их, 4, очевидно, значит. Это урожай, это 22 сентября ты называешь равноденствие. Сейчас весеннее равноденствие. 22-го, соответственно, этот самый... Солнце,
состояние,
солнцестояние. И... А 22 декабря солнцеворот. Солнцеворот.
Солнцеворот. Ну, правильно.
Выучи, мамочка. Ну что ж ты так?
Я уже.
То есть я вас поздравляю с одним из четырех великих ежегодных праздников. Сегодня.
Как надо праздновать? Оливье?
Ну, мне кажется, надо какую-то оргию устроить. А?
Оргию с оливье?
Какую-то оргию без оливье. А сразу оргию. Мне... Зачем, в нашем возрасте, мамочка, обмен веществ таков, что лучше сразу оргию, а потом уже...
Причем торт чайный.
Хорошо. Слушай, значит, не ходили поезда, мы тут получили разъяснение, кто двигает к метро. На кольцевой линии московского метро приостанавливали движение поездов из-за падения пассажира на рельсы. Не ходили от станции Октябрьская до парка культуры. В другом направлении движение организовано штатно, сообщается и так далее. Корреспондент, да, Россия сегодня тоже. Ну ладно, все падают, нет, они падают на рельсы. Скажи,
да.
У тебя нет страха, когда
конечно,
ты выходишь
есть.
На метро? У меня тоже.
Конечно.
Скажи,
а я все
ты становишься, я становлюсь к стеночке. Ясно, к стеночке.
К столбику.
Нет,
а
к стеночке. К стеночке, чтобы это я выталкивал людей на рельсы, а не они меня.
Есть еще способ идти к голове состава. То есть когда у вас вероятность того, что на вас наедет, он...
Вот мне нравится у вас в Петербурге, потому что у вас в Петербурге там стена стоит.
Это только вот на синей ветке, там, где Маяковская, вот там вот. А вот всякие вот эта красная ветка тоже, которая с юго-запада, да, так же идет, как и в Москве, она вся...
Мне нравится, я на Технологическом музее жил. Ты знаешь, что
я жил? В Технологическом институте.
Технологический институт я жил. Я жил в гостинице «Советская».
Да, из гостиницы «Советская».
Из гостиницы «Советская» ходил в технологический институт, когда я жил в Петербурге.
Прекрасно.
Ну, хорошо.
Вам туда не хочется опять, нет?
Мне не хочется.
Давайте съездим.
Мне не хочется. Я тебе хочу сказать, что мне не хочется в эту бедную молодость. И когда я думаю о молодости, я думаю о бедности. Вот о чем я думаю. Я вспоминаю, как я ходил в молодости, а равна бедности, она равна бедности. Понятно? Я ходил по Петербургу в ноябре 77-го года, значит, в вельветовом пальтишке при минус 10 на адском ветру, потому что у вас там город построен специально с ветром, сразу, понятно? Значит, на адском ветру, в вельветовом пальтишке, как сукин сын, понимаешь, зуб на зуб не попадал, озверевший весь, чахоточный, кашлял, я курил в то время, кашлял и курил, курил и кашлял, курил и кашлял, вельветовая пальтишка, под него свитер, вот это все. Это
так вам же не
рукавчики
обязательно восстанавливать
свитера, рукавчики свитера короткие, это... они короткие рукавчики свитера, ручки-то выросли, а свитер-то не вырос, а наоборот подсел, понимаешь? Щедрые петербургские тёлочки вспоминаются намного, или щедрые петербургские тёлочки. Щедрые.
Они надеялись, что вы увидите
их. Open mind girls. Open mind girls.
Одна из них, из этого холодного
ада. Одна из них была целомудрена и требовала анала в связи с тем, что она надеялась пойти под венец девственницей. Прямо требовала анала, честное слово. Со мной редко так, в Петербурге озверевшие ваши тёлочки вот до этого доходили.
Вы этого боитесь, я поняла.
Я боюсь вашего Петербурга. Амораликус, какие-то женщины аморальные. Какой-то кошмар. Слушай меня, хорошо. Значит, в метро мы боимся становиться к перрону, потому что нас сталкивают какие-то звери.
Да, поэтому надо стоять
вот
подальше.
Чувака столкнули только что. Да. От станции Октябрьская до парка культуры какой-то чувак прыгал на рельсы, или его столкнули, что-то одно
знаем.
Из двух, мы не хотим про это думать. Гостиницу «Советская» переименовали в «Азимут» теперь. Ну все, теперь все не то. Все не то. Понимаешь, все
как
не
Бродский,
то.
Который не хотел.
Все не то.
Ленинград. На Васильевский остров я приду умирать. То значит, когда ему предлагали уже из Венеции, он уже так говорит, нет, спасибо.
А он же в Венеции, да?
Ну, да.
Умирать в Венеции гораздо удобнее. Да. Хотя там тоже сыро. Я бы предпочел умирать где-нибудь от Ниццы до Барселоны.
И там совсем не похоже на Санкт-Петербург. Как бы там
от
не сравнивали. Ниццы
до Барселоны, совсем мне другое. Казалось. Что Венецию не сравнишь? Такая же сырость.
Петербург? Не. Ну, может быть, ветер и сырость, но этого недостаточно, нет. Чтобы стать
молодость
похожим.
Я не хочу в молодость. Когда вы говорите мне, хочу ли я в молодость, я вам отвечаю. Я не хочу в бедность. Я не хочу в бессистемное питание. Я не хочу... Я не хочу в это вельветовое пальтишко. Это все бедно, это все ужасно. Я не хочу в эту посиневшую кожу, в эту температуру 37,3, которая у тебя 37,3, и ты идешь на работу, и ты куришь на и ты куришь по дороге на работу, и ты кашляешь, и ты больной, и ты точно понимаешь, что ты сегодня умрешь и никогда не доживешь до 40 лет. Никогда не доживешь до 40 лет. Никогда не станешь богатым, никогда у тебя не будет дома, ни квартиры. Ни черта! Вот что такое молодость, понятно? Вот что такое молодость. Это оскорбительно.
Некоторые так не
молодость, я живут. Думаю, молодость так же оскорбительна, как и старость, если хочешь.
Интересно.
Молодость да, ровно так же оскорбительна. Старость оскорбительна, потому что тебя, когда ты действительно не слышишь из дальней комнаты, и ты спрашиваешь, что ты сказал, тебе начинают, подходят и в ухо начинают говорить. На кольцевой линии московского метро приостановили движение так, как будто ты Альцгеймер в последней степени. И ты уже понимаешь, что тебя держат за идиота. То есть постепенно... Старость почему оскорбительна? Тебя начинают держать за кретина.
А вы не обижаетесь.
Я не обижаюсь, да?
Хорошо. Не надо обижаться.
Из-за падения пассажира на рельсы составы не ходили. Тебе так смотрят? И смотрят по глазам, понимаешь ты или нет? По глазам смотрят. Типа глаза...
А ты делаешь изумленные вот такие глаза, ты думаешь, зачем он мне так говорит в ухо?
Это когда возраст? А на самом деле... Возраст. Оскорбителен. Оскорбителен по существу, потому что тебя презирают все окружающие. Понятно, да? А молодость оскорбительна ровно поэтому же. И ты ждешь, когда тебе исполнится, конец, знаешь, когда? Расцвет, знаешь, когда ты ждешь?
40,
когда тебе исполнится 30, когда у тебя появятся первые седые волосы. У меня первые седые волосы появились на руке. Я увидел их, и я ходил, и я перед всеми выкладывал голую руку.
А сейчас
надежде...
где они? Вы их
не знаю, я не вижу их, я не вижу. Я выкладывал перед всеми свою руку.
Седую руку.
Руку, нет, с одним седым волосом. В надежде, что хоть кто-нибудь заметит, что я взрослый мужчина, что хватит мною помыкать, хватит на меня орать, пора мне платить деньги. Говны! Я хочу денег! Я хочу счастья, хочу харкать вам в рожи. Вот, понимаешь? Но в 30 лет, ты чувствуешь первую вот эту пору расцвета. Наконец, да. В 38 или в 36 ты получаешь свои первые несколько котлет долларов, и ты понимаешь, что ты стал человеком. Понимаешь? Ну ладно.
Ой, слушайте, мне тут пишут, что Бродский самый... умер в Нью-Йорке, а не в Венеции.
Ну и хорошо, бог с ним, с Бродским. А ну что ты, ты хочешь пойти его похоронить или поплакать хочешь? Кончай плакать, это утро. Утром нечерто плакать. Умер и умер, черт с ним. Почему в нецензурных выражениях отреагировала Земфира? Ты знаешь,
что?
Я тебе не дал послушать, мать. Она сказала, когда ей пытались, вернее, на концерте Земфиры в Литве сейчас, обнаружился украинский флаг. Ну, как прежде.
Ну, да.
Да. Ну, так смотри. Значит, украинская. Она сказала, я прошу...
Да.
Дальше наименование ветреной женщины, к которой вы относитесь неодобрительно, на «б». Знаешь слово?
Да.
На «б». Я прошу... Ветреная женщина, к которой я отношусь неодобрительно, запятая, уберите флаг, она сказала, Земфира.
Ага.
Значит, вот так она сказала. Но это матерное слово, мы, к сожалению, не можем его употреблять.
Да, нет, но мы поняли.
И даже мы не можем дать его в эфир. Потому что, насколько я понимаю, сейчас я смотрел на Ютьюбе, они не забипаны. Я тебе объясню, почему. Потому что ей раньше сунули. Она, значит, поскольку она там с Вакурчуком и все такое дружит, она его подхватила на минуточку. Потом ей год пили кровушку, ее земфирскую кровушку пили.
Да.
За то, что она это сделала.
Угу.
Что она предательница, сволочь и так далее. Понимаешь? Ее бойкотировать начали. А сейчас, когда она увидела... То есть у нее воспитался павловский рефлекс. Когда она видит что-то, сочетание желтого с синим, ее начинает трясти, она ругается матом.
В порядке эксперимента я бы предложила на следующий концерт пронести еще какой-нибудь флаг. Триколор.
И посмотри
реакцию, попробуйте ей протянуть.
Тряханет ее или нет, да. Но Земфира,
я думаю, что тряханет.
Земфира ругалась матом, увидев украинский флаг. Прямо со сцены.
О чем это говорит?
Это говорит о ее разностороннем вокабуляре.
Нервном напряжении, мне кажется.
Я думал о вокабуляре. Ну, хорошо. Давай, поехали. Значит, появилась новая версия падения Боинга в Ростове. Разбор полетов продолжается. У «Боинг» мог быть заклинен руль высоты. «Боинг» авиакомпании «Fly Dubai» упал на взлетно-посадочную полосу из-за того, что у него заклинило руль высоты. Скорее всего, он просто замерз. Понятно?
Видео уже появилось в интернете с одной из камер, которые стоят, то ли, видимо, на вышке, на какой-то населенный пункт Александровка Ростовской области. И там можно видеть просто, как он действительно пикирует и падает.
Да нет, так он пикирует и падает, мы видели, и перед этим. Эти камеры были спалены. Еще одно видео. Да. Еще одно. Ранее на «Боинг» уже были случаи, когда заклинивала руль. Аналогичная ситуация, по мнению экспертов Росавиации. Спасибо тому слушателю, который мне вчера об этом писал. Спасибо. Аналогичная ситуация, по мнению экспертов Росавиации, возникла в Казани в 2013 году. Сейчас эксперты ждут, что расскажут черные ящики. Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что эти данные могут появиться в течение месяца. Значит, с сегодняшнего дня, с 22 числа, снова Fly Dubai начинает летать. Снова возобновляют рейс. Ну, у них есть разрешение и так далее. Значит, повреждено было 350 метров полотна. Вот его восстановили, это полотно, там в аэропорту. Аэропорт начинает работать в полную силу, и Fly Dubai тоже возвращается. Так, секундочку. Питерский аэропорт Пулково вылетел рейс авиакомпании «Донавиа». А, вот, то есть сами ростовские проверили эту полосу, все рулежки, все проверили. Сейчас «Донавиа» пошел в Пулково. Первый борт. 82 пассажира. Следующий рейс этой авиакомпании с 98 пассажирами отправится в Ереван. А погодные условия вот каковы. В городе туман, снег. Ну, нормально, это юг. Слышишь? Ну, что у нас за юг? Это юг неполноценный. Ты понимаешь, в чем дело? У нас юг, как у них север. Наш Ростов, как их Бостон. Ну, что это такое, а? Ну, Ростов, как Бостон, получается.
Ну, давайте... Ну, а Бостон, ну, это все плохо.
Бостон — это север. Бостон — это север. А у нас это считается юг.
Разноплановая, ну, что архитектура, а? Университеты. Давайте.
Нет, ребят. Хорошо, рули высоты. Скажите, пожалуйста, может быть, кто разбирается в авиации, могло бы... Да, там мог быть снег с дождем. Оно могло облипнуть все, налипнуть. Понимаешь, пока он ходил там 2 часа в зоне. Рулежка. На скольких километрах он рулил? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Александр, как дела? Да, дело в том, что вот при первых заходах на посадку, когда он пробовал первые разы делать это, он спускался низко, был дождь, мокрый снег. Естественно, он был покрыт весь этим снегом и дождем. Потом поднимался наверх, и, естественно, он мог обледенеть. И вот в этом случае, скорее всего, эти вещи могли там и замерзнуть, рули высоты и какие-то элементы.
Да.
Вот, и поэтому это вполне складывается и возможность такую.
Спасибо, спасибо, есть. 7373-948, 7373-948, рули высоты, он постоянно находится в облачности, может быть, он находился в облачности, совершая... как бы проверяя, спускался ниже, выше, и в этот момент на него налипало вот это все, понимаешь? Скорости, как, на скольки километрах он по кругу ходил? Его же не надо было быстро. Он мог на 400 где-нибудь запиливать по кругу, понимаешь?
Угу.
Ну, он же не 800 идет по кругу, я спрашиваю, на кругу.
Я не знаю.
Нет, когда, когда он висит на кругу, ему не надо 800 километров в час, он может на 400 спокойно ходить туда-сюда. Алло, здравствуйте, слушаю.
Сергей, здравствуйте, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир из Дубая.
Да, Владимир.
Смотрите, не могло произойти обледенение внешнего, которое бы заклинило рули высоты, потому что система антиобледенительная работает хорошо.
Антиобледенительная.
Да, но там была другая история с этими «Боингами». У него внутри, в хвостовом оперении, есть гидросистема управления рулем высоты.
Да.
Там есть поршень и шток. Так вот эта штуковина у него в свое время отказывала, когда жидкость горячая, а холодная внешняя поверхность поршня. Из-за этого температурного перепада и расширения возникало заклинивание. Но эта история была устранена давным-давно.
Расшите вам еще вопрос каверзный. Вот, значит, нам говорили сейчас в новостях, что испанец, второй пилот, летал 11 дней подряд. Не имел это самое, никаких перерывов. То есть эксплуатировался беспощадно. Вот этот Fly Dubai, про который мы с вами говорили, что он вполне себе неплохая компания. Но испанец, проверили его график, 11 дней впахивал подряд, не имея выходных.
Позволю себе сильно усомниться. Эта информация требует проверки. Такая практика категорически исключена на этих авиакомпаниях.
Я понял. Спасибо. Вот все. Отшил. Ну, можно сказать, правильно?
Ну, да, тут
Владимир все Владимир отшил. Но проверять надо, товарищ. Нет. Я же ничего. Я говорю о том, что мы это слышали в новостях. Я думаю, что если это верно, то значит, там беспощадно эксплуатируются пилоты, а значит, они все время в стрессе. Правда же? В движение.
Подъем. В движении.
Движение, ребят, 4 балла. 4 балла, и я вижу, сейчас секундочку, я здесь подтяну у себя тоже, у меня на целом ряде компьютеров все это ваше яндексовское безобразие. Так, значит, 4 балла, и на юге МКАДа, у Варшавки, несколько аварий, и съезд, небольшая пробка, но хорошая такая. Значит, нет, 15 км в час, правда, мне показывает. Значит, и пробка ерундовая. Простите меня тогда. Хорошо. Красногорск стоит на 5 км в час, ползет. Ленинградка почти вся, 5 км в час, очень плохо. 3 км в час у съезда со Свободой на Волоколамке. И перед Енисейской на проспекте Мира 10 км в час. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. 7373-948. Здравствуйте. Слушаю.
Доброе утро, здравствуйте. Настя, здравствуйте, Фрок.
Здравствуйте, Фрок.
Очень туго идет Липецкая, первые две версты до места строительства новой эстакады.
Да, слушайте, а вот там 2 км в текстильщиках, вообще 2 км в час теперь на выезд. Вот как они устроили свое дело, жизнь свою?
По-моему, молодцы, мы же без этого не умеем.
Не умеем. 2 км в час. Ребята, на выезд из Москвы, понятно? Всем надо в Москву, правильно? Это логично. Значит, именно в текстильщиках люди ездят на выезд из Москвы на скорости 2 км в час. А это у Насти телефон гудит. Настя, ты можешь его положить куда-нибудь? Да, он гудит, и он в микрофон мне гудит. Ты что, Настя, ну что это такое? Хорошо.
Спасибо.
Ну все. 3 км в час на шоссе энтузиастов, 5 км в час на Нижегородке. Если позволите, щелчок сегодня плохой, там авария 7 км в час. Какая-то авария крупная. Все рассказал. Новости. Часов 6 минут, вторник, 22 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Анастасия.
Сергей Даренко, доброе утро.
Ну вот, пишет мне Катя на сайт, говорит, москва.ру. Ведь я тебе понравилась. Кинешь денег-то на телефон. 600 рублей. До конца бы месяца. Жду. Ужас какой. Бажена Рынска будет сегодня обсуждаться, спрашивает Александр Фельдман. Бажена Рынска, а почему я должен обсуждать позавчерашнюю Бажену? Интересно.
В Инстаграме.
Позавчерашнюю Бажену. Позавчера Бажена написала, что она категорически против детей.
Близи домов,
потому что там они у нее на детской площадке и так далее, и так далее. И кто-то в обсуждении написал ей, что надо их боевыми веществами отравляющими, типа зарином.
Не совсем так, в каком-то российском...
И она поддакнула.
В городе Гудроном залили площадку. Со стеклом сбитым, или горочку залили. Она, отреагировав на эту новость, написала, что, конечно, это перебор.
Ну да, горку залили со сбитым стеклом, да, верно?
Да,
верно,
да,
верно.
Да. Она написала, верно. Что, конечно, это перебор, однако же это иногда очень мешает, это ужас, и вообще нужно детей либо в парк, значит, в сквер куда-то, и в 50 метрах от дома, либо... А так бы она сама залила бы, да, Зарином она написала.
Зарином.
Когда, Зарином. Или чем-то.
Нет, кто-то написал про Зарина, она поддакнула. Бажена Рынский. Известная увлекающаяся особа, которая попыталась какое-то время назад, в 2012 году, она писала, что она каблуком туфель будет убивать полицейских. Значит, она такая вот неумеренная в чувствах. Женщина, далеко за 30, да? Сколько ей лет? Ну, посмотри, пожалуйста. Ну, посмотри, ну что ж такое, да? Настя, смотри, очень внимательно, внимательно.
Ну, 39, Настя,
не знаю. Ну, я умоляю, посмотри же, ну что ты. Значит, смотрите, когда я Насте говорю, посмотри, сколько
интересно,
лет
Бажена Рынского, найдем все, объясню,
любые редакторы год. В этот момент лезут в Википедию. Конечно, есть.
75-й.
Да, конечно, 75-й. 75-й. Да. 75-й, есть сегодня 41 будет, нет, сколько? Когда? Какого года? 20 января 75-го года. Соответственно, есть 41, исполнился 20 января. Исполнился уже, все, 41.
Все, сказал Сергей, все, 41. Исполнился.
Все, кранты, все.
Конец.
Все, кранты.
Занавес.
У нее нет детей, правильно я понимаю?
Пока нет, но она
это
хочет.
Сознательный выбор. Сознательный выбор. Она родит. Ближе
конечно,
к 70.
Родит.
Ближе к 70. Нет вопросов. Слушай, значит, я тебе скажу, что она ошибается. Она себя путает с мужчиной. Это мужчина, может, в 70.
Слушайте, мы женщины первых на Западе уже давно после 40 рожают, и потом еще рожают.
Настена, значит, Настена подобный яд, впитал мозг Насти, когда она побывала в Австралии.
Да.
Она приехала из Австралии с этим предрассудком, что первого надо родить после 40. И теперь, кстати, но у нее, правда, у самой Насти после 40 получится родить четвертого, потому что она уже родила трех. Хорошо, слушай меня, прекрати, не советуй бабам,
ничего
подобного.
Не советую, я просто говорю,
сама
что...
Сама сидишь, как наседка, окруженная детьми,
да.
А бабам советуешь до 40 не рожать.
Не советую. Наоборот, не советую. Это ужасно.
Хорошо. Бажена. Ей 41. Это прекрасно. Ей 41. Бажена, тебе 41. Бажена, тебе 41. Ну, 41. Ну, я понимаю. Больно, правда? Больно, Бажена. Тебе 41. Ну, хорошо. А она говорит, что надо детей отравить Зарином. Мы не будем это обсуждать. Все. Александр Федорович, а вы будете обсуждать? Нет, не будем это обсуждать. Ну, она такая взбалмошная, немножко смешная все это. Хорошо, слушай, давай говорить о детях. Давай о детях поговорим. Все компании работающие... Нет, тут что-то было о детях. Ты мне кидала эту ссылку. Значит, где они нашли донора спермы?
А, нет, это в Штатах.
Расскажи.
Да, девочка, она знала, ей в 7 лет, в 6 лет объяснила маму, что та, значит,
нет,
немножко
мама
в проверке.
Мама живет в гомосексуальном браке, давай скажем. Мама живет. Она сказала, наши две мамы... Две мамы собрали нас, детей, девочек.
Да.
У них тоже две девочки. Две девочки — это мамы, две мамы. И две девочки — это две дочки. Собрали и рассказали, откуда берутся дети. В 7 лет. Это правильный возраст. Мне тоже в 7 лет рассказали. Я плюнул в лицо этому человеку. Ну, хорошо. Ну, в смысле, я думал, что это грязное издел.
Дали себе зарок, да?
Да, дал себе зарок.
Ничего такого подобного не совершать.
Да, нет, слушай. Значит, это было мерзко. Ну, им рассказали. А она потом нашла этого донора спермы 50-10. Который ее отец. Профессор университета. Профессор университета, 1,80 м ростом.
Девочку
голубоглазый,
она не нашла.
Голубоглазый.
Преподаватель колледжа, да.
Преподаватель колледжа, да.
В Нью-Йорке. 69-го года.
69-го года рождения. Она нашла всех своих братьев. 16 человек, которые он там надоил, глядя в пентхаус.
Да. И они все познакомились,
знаешь,
это очень интересно.
Ты знаешь, что для этого дают журнал?
Я слышала об этом,
Для этого дают пентхаус. И ты спокойно стоишь...
А там дома?
Что? Там в пентхаусе? Конечно. Мебель, дома, люстры. Конечно. Она что же еще человек должен?
Мне тоже кажется.
Капельная плитка. Унитазы. Нет. Дают журнал. Непристойно. Абсолютно непристойно. Где женщина в соблазнительных позах.
Но она сказала, что она почувствовала что-то вроде счастья, когда она их всех там собрала, да, что вот она...
13 человек до сих пор поддерживают. У них группа ВКонтакте, я сказал, в Фейсбуке. У них группа в Фейсбуке. И они все дружат. Они все действительно невероятно похожи. То есть самец оказался доминантным. Вот. Они все невероятно похожи друг на друга. Там братья, сестры и все на свете. Понимаешь? И они теперь ищут счастья. Видишь, что... О чем это говорит? О чем это говорит мать? Это говорит о том, что полная семья – самая здоровая семья. Самая здоровая.
То есть когда вот так вот 13 человек?
И видно, вот он батя, пришел с работы.
А вот они все его...
Да,
потомки.
Конечно, все ему несут. Кто-то соль, кто-то сахар, кто-то хлебушек. Прислуживают
кто-то
отцу.
Кто-то драный носок.
Прислуживают отцу. Ну, ты же не знаешь этого. Понимаешь, что это такое?
Если
ты
бы,
сама
да.
не прислуживала?
Да,
ты
если
ты прислуживала?
Да, конечно.
Отцу прислуживала?
Послушай, послушай, ты тут полежи просто, а и послушай. Да-да-да, присесть на уши.
Ладно, ладно, ладно. Давай про детей дальше. Мы все время про детей сегодня, сейчас. Так, 31-летний сын экс-соратника президента России Владимира Путина, бывшего главы РЖД Владимира Якунина, уволенного со своего поста. Длинное множество родительных падежей все время. Я не могу понять их. Но я так понимаю, что есть Владимир Якунин. Вы знаете, это выдающийся гуманитарный деятель, который объявил в 2012 году, в январе 2012 года, что победа на выборах 4 декабря, вы помните, это было воскресенье, 4 декабря 2011 года, 2011 года, кажется ему сомнительной. Владимир Якунин, который затем долго еще продолжал... какого года я сказал? 11-го. Совершенно верно, 11-го. Продолжал возглавлять РЖД. РЖД. У него есть сын. Сын взрослый мальчик. Ему 31 год. Этот сын купил в Лондоне особняк за 35 миллионов фунтов стерлингов.
Да.
Нет, подожди, почему на него наговаривают?
Уже и 50 миллионов долларов.
Ну, почему наговаривают?
Ну,
почему наговаривают? Нет, перед этим было 23 миллиона.
Нет, я всегда видела цифру 30 с небольшим.
Я категорически не согласен. Ну-ка, быстренько. Лондонский дом, сына главы РЖД, бывшего Якунина, был приобретен в 2013 году за 23 миллиона фунтов стерлингов. Внимание. А, секундочку. Кроме того, Андрей Якунин, я читаю, как написано по низрукому, владеет еще одним домом в районе Хэмпстед. Эта недвижимость принадлежит офшорной панамской компании Diamond Rock. Понятно, да? Значит, 23 миллиона, простите, наговаривают, на человека наговаривают.
Вот видите, как вы сторговали. Вот
да, я нет, секундочку. В Хэмпстеде особняк Андрея Якунина. 10 миллионов фунтов стерлингов оценивается. В 10
это как миллион... шарик сдувается у нас
вот,
на глаза.
10 миллионов фунтов стерлингов. Сергей. А этот особняк оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов. Итого вместе 45 миллионов фунтов стерлингов.
Да?
Вместе 45. Наоборот, шарик мгновенно надувается снова.
Он купил его за 20... Шарика.
Нет, когда-то он купил его за 23, но сейчас он стоит 35, говорят нам. А мы-то что? Мы ушами хлопаем, мы же не понимаем ничего в этом, товарищ.
А нет, надо, знаете, как нет. обычно говорят, вот надо было брать тогда.
Я должен тебе сообщить, что один мой приятель, бразильский журналист, да. а затем один мой приятель, каталанский журналист из Барселоны,
да.
рассказывали мне в 80-х годах, нет, в 90-х годах, что они купили еще при Тэтчер в 80-х несколько домов в Великобритании. Когда Тэтчер начала политику помощи в приобретении жилья,
угу.
один бразилец мой знакомый, не Хайм Литевский, а другой, и один мой каталанец знакомый, они купили там дома. И они мне уже в 90-х говорили, что они ты? Мне говорили, Серхио, ты вообще не понимаешь, как это выросло. Вообще не понимаешь, как это выросло. А я представляю, как это сейчас выросло, если они имели ум это сохранить.
А сейчас уже поздно, Сергей.
Да, поздно. Покупать. Тебе надо купить машину времени сейчас. Это единственное, что тебя спасет. Отправиться в конец 80-х, мать.
А где нужно сейчас?
Конец 80-х. И там купить в Лондоне жилье, причем в самых лучших, в Белгреве. В конце 80-х. Слышь меня? И потом, слушай, и потом отправиться и купить в Купертино Apple. Все это в конце 80-х. Купить,
спасибо. Да.
Apple купить и жилье в Лондоне. Вот что нужно.
Вы меня насмешили. А сейчас что надо? А вот если мы сейчас будем представить, что мы сейчас в машине времени прилетели с десятилетия назад. Что? Куда летим?
На десятилетие назад?
Вот мы сейчас из 26-го года вернулись в 16-й.
Значит, я тебе скажу, что каждый по статистике, каждые, да. 10 лет,
да.
каждые 10 лет на рынке рождается великая марка. Mm. Великая марка.
Да, давно которая... ничего не
рождалось. Да, нет. Каждые 10 лет на рынке рождается великая марка.
Да.
Ну, такая сопоставимая там с каким-нибудь Nike и так далее.
Да, да,
да. Она появляется раз в 10 лет. И она потом завоевывает весь мир. Понимаешь? И значит, что в это десятилетие тоже родится или родилась уже великая марка.
Да.
И когда она поднимается, только поднимается еще, small capitalization, ты можешь влезть в нее и купить ее по 90 центов акции. И потом ждать, понимаешь?
Да.
Или перед IPO, или после IPO хватануть. Но если ты это сделаешь, Настя, то всего одна марка рождается великая. Значит, ты, скорее всего, потеряешь все деньги. Не морочь голову.
Ну, то есть как в казино.
Не морочь голову, Настя. Не будет у тебя ничего хорошего.
А недвижимость?
Недвижимость тоже дерьмо. Подожди, дай мне про детей рассказать. Я же про детей. Значит, Андрей Якунин — это сын Владимира Якунина, выдающегося гуманитарного деятеля современной России, а также бывшего главы российских железных дорог. А также шубохранителя известного. Значит, его сын купил, теперь мы уже запутали в цифрах, вероятно, один дом, который сейчас оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов. Я прошу извинить меня, Андрея, если я ошибся туда-сюда в пару миллионов, а может быть, даже и десятков. Может быть, он у него уже 55 стоит. Значит, это пишет пресса. И второй дом за 10, который сейчас оценивается примерно в 10 миллионов фунтов стерлингов. Значит, это его покупки. И это меня не беспокоит, потому что я уверен, что он гений, этот Андрей. Ведь он 10 лет назад работал исполнительным директором в гостинице «Прибалтийская». Он 10 лет назад. Всякий
это 21?
Человек... Нет, ну, конечно. Он был, смотри...
Блин, да, а я была гидом в это время.
Упускала, ты упускала.
А я бегала и встречала группы. Нет,
в первой половине 2000-х годов, это 10 лет назад, там, 12...
Меня перед «Прибалтийской» слили бензин одного.
12 лет назад. Он был исполнительным директором гостиницы «Прибалтийская».
75-го года рождения.
Еще
мальчик.
Тогда был высоколобый. Уже чувствовалось, что он идет и уже.
Черт.
Понимаешь? Черт.
Не я. Надо было смотреть внимательно объявление о вакансии.
Конечно. Да. Почему не ты? Потому не ты. Значит, он тогда же, где-то вот будучи уже исполнителем, создал фонд Venture Investment and Yield Management. Он еще Four Seasons открывал. Он учился за границей и так далее. А сейчас он живет в Лондоне.
Из соображений безопасности.
Из соображений безопасности и разума. И разумного достатка. Разумной достаточности.
А на что? На
деньги, которые он заработал, потому что он гений. Он гений.
А, все уже. Он уже заработал.
Конечно. Ну, слушай меня. Так главное не это. Ты меня все время перебиваешь, я не могу подойти к выводу. Вывод какой? Значит, сейчас представители Якунина подтвердили, что он владеет этой недвижимостью. Однако представители Андрея Якунина сообщили средствам массовой информации, в частности РБК, что Владимир Якунин не имеет никакого отношения к этой собственности. Никогда и никак не участвовал в ее приобретении. Вот это я хочу проголосовать. Владимир Якунин, как вы знаете, значит, выдающийся гуманитарный деятель современной России. Он пишет иногда какую-то лажу такую, что читать тошно. Но это мне в силу низкого интеллекта, безусловно. Но он доктор наук и всякая хрень. Значит, Владимир Якунин никакого не имеет отношения к приобретению за десятки миллионов фунтов стерлингов в Лондоне самой элитной недвижимости Андрея Якунина. Вы в это верите? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, никакого отношения не имеет. Ни к богатству Андрея Якунина не имеет. Ну, не имеет отношения. Ну, просто мальчик-гений. Вы в это верите? 134-21-35. Нет, 134-21-36. Все. Ну, потому что Андрей Якунин считает, что он сам просто в силу гениальности скандально богат. Скандально богат. Ну, так бывает. Он скандально богат в силу гениальности. А папа не имеет к этому никакого отношения. Вообще никакого. Вот у меня сейчас уже 200 человек, идет 4-96. То есть все равно 4% считают, что Андрей Якунин прав. Что Владимир Якунин к этому никакого отношения не имеет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте.
Вы знаете, я аналогично абсолютно могу привести пример. Вот моя жена купила машину Peugeot 206.
Так.
Да? Ну, любит маленькие машинки, любит. Вот она такие, да?
Любит.
Она оформлена на нее совершенно это самое. Она сама покупала эту машину.
Да.
Если учесть, что она сидит с ребенком.
Да.
Вот, ну и так далее, то насчет заработков ее это другой вопрос. Ну, да. Это истерия, где вы берете деньги? В тумбочке.
Да.
знаешь. Вот.
А кто туда
для
должен?
Меня, например, меня восхищает то, что у нас растет такое замечательное подрастающее поколение. Хотя вот, Настя, вы говорите, мальчишка, да, а он 75-го года, 41 все-таки.
Как Баженырынска.
Как Баженырынска.
41, ну, но я просто, я рядом, вот. Я рядом, да. Я тоже девчонка,
ну,
да?
Да, 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 может они там даже, а нет, бегали они там в одном дворе?
Бегали,
нет,
бегали, все из Петербурга, да?
Ну вот, я к тому, что обратите внимание, какие у нас талантливые дети, собственно говоря, у всех руководителей, что, в общем-то, опровергает такую теорию о том, что природа на детях отдыхает. Ну, а нет. Это говорит, что либо природа отдыхает на родителях, которые добились своего там знакомством или еще чем-то, либо это опровергает, так сказать, известную пословицу, согласитесь?
Ну, вот все-таки последнее предположение, что природа отдыхает на всем роде, мне кажется, более
ну, вот, Сергей, смотрите, да, у нас есть какие-то доказательства того, что кто-то из вот этого семейства, папа или сын, действительно совершил какое-то гениальное там, ну, неважно.
Да.
Ну, допустим, у нас какой-то был прорыв в железных дорогах. У нас сейчас поезда ходят везде со скоростью от 400 километров и выше.
Нет.
По совершенно замечательным дорогам и
нет.
Так далее.
Нет. Нет. Нет.
Хорошо. У нас есть какие-то доказательства того, что вот те фирмы, которые возглавлял отпрыск, они каким-то образом, так сказать, сделали очередной
прорыв? Да нет, конечно, нет, конечно. Ну, нет, конечно. Спасибо большое. Слушайте, ну, хорошо. Настя, хорошо, хорошо. У меня 1500 человек, я останавливаю. Значит, пиши.
Написала.
Ага, молодец, молодец. Хорошо, спасибо. Значит, что ты написала? 7 на 93, да. 7 на 93. Ну, только надо было. Значит, ну, 7%.
Будет содержать?
7% наших слушателей, при том, что 1500 человек позвонило, 7% наших слушателей полагают, что... Якунин, Андрей Якунин действительно добился всего благодаря собственной гениальности. Полагаю, они шутят. Полагаю, они шутят. Ну так ведь. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Вот 11 лет являюсь заместителем генерального гендиректора мой папа.
Да.
И вот поразительно, я вообще не то, что природа на мне отдохнула, она просто спала на мне, эта природа, потому
да.
что, несмотря на то, что отец гендиректор, у меня нет ничего, вы понимаете? И как так? Почему они не общаются? Почему моего папу не научили так же со мной поступать? Я не понимаю.
Ну, расскажите о своем достатке, о своей работе.
Голос-то ну, какой? У вас... Я купил машину в кредит, ну, работаю я в центре, живу в центре, в папиной квартире, но вы понимаете... Папа ездит на Порше, понимаете? Вот,
а зачем он вас не балует? Он вас не балует.
Вообще не балует. Причем я у него там далеко не первый ребенок. Вот, и мы как-то все, знаете, вообще ущербны по сравнению с папой. Так вот, как, опять же, связь. Вот я все, связь хочу. К чему я? Связь. Вот связи никакой, наверное, нет все-таки.
Да есть связь. Ну вы хохмите, но я понимаю. Ну послушайте меня, ну давайте
нет, а
грустить.
Я знаю,
давайте грустить, как день грусти объявим, а? Не хотите?
Ну, нет, нет, сегодня хорошая погода, день весеннего равноденствия, Навруз вчера был
да.
У многих народов, поэтому я вас поздравляю.
Спасибо
вот. Но
большое.
Но с папой это не панацея, что ты будешь такой же удачный, как папа, если работаешь с папой. Все мои друзья считают, что я мажор, но это вообще далеко не так. И я завидую, вы знаете, я завидую.
Спасибо, спасибо.
А я знаю тоже один пример. Это очень состоятельный человек.
А почему господин Якунин еще не под следствием, спрашивает 71-й?
А
черт.
А за что?
Не знаю. Я тоже не знаю.
За что? По что?
Сын Якунина не 75-го, а 85-го.
Настя. Нет, у него несколько детей. Это старший Андрей, он 75-го. У него есть еще младший Виктор, 78-го.
Вот
года.
Так. Ну вот так. 7373948. Алло, здравствуйте.
Передача под Москвой.
Здравствуйте.
Доброе утро. Купром Молда.
Да, здравствуйте, Купром.
Знаете, дело в том, что флёр гениальности преследует всех сотрудников РЖД. Вот у моей соседки, начальник одного из управлений РЖД, купил ее дом чуть больше, чем за 2,7 миллиона евро. Вот дом, который рядом с моим... Ну, коттедж, который рядом с моим стоит.
Да.
Вот. Начальник управления, при том, купил совершенно в белую, совершенно не стесняясь. Вот, показал все сумму, платил все налоги. Поэтому это вот просто такие люди в такой структуре и дети их такие.
Ну хорошо, а может быть структура чем-то нехороша? Структура,
это
все правильно. Тщательная
структура. Если она позволяет начальникам управления покупать, тратить 2,7 ляма евро на приобретение второго жилья. Это что, прекрасно.
Хорошая структура. А почему вы в евро считаете? Мы тут в Подмосковье все в долларах, мы же исчисляем, а вы в евро. Что это? Почему?
А у нас там деревенька маленькая, мы к этой валюте привыкли.
Привыкли. Спасибо. 7373948. А, значит, дома около 3 лямов евро покупают, и хорошо, в качестве второго дома. Богатые люди. Значит, вот нам Купрум говорит, что им это вообще свойственно. И может быть, что-то в структуре? Может быть, что-то неправильно в структуре? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Это Денис, Москва. Вот да. Хотел рассказать, мне довелось поработать в одной из надзорных структур нашего государства.
Да.
Вот, и проверял я РЖД. Ну, да. Было при советском, так сказать, порядке РЖД как одна структура, а в настоящее время ее развалили на тысячу организаций. Никто за что не отвечает, контов не найти, кто там главный. Подрядных фирм. Ну,
а я вам скажу,
там и, так сказать,
я вам скажу,
гуляет.
Все, я бы предположил, если бы я рядом с вами работал. Но как вас зовут?
Денис.
Денис, я бы сказал, Денис, я вам советую, просто советую по чутью, рассмотреть тему так, что ребята взяли себе большую организацию, после чего раздербанили ее таким образом, чтобы все вкусные жирные куски, которые приносят прибыль, стали частными и стали принадлежать дружкам и родственникам. А все невкусные куски, которые требуют субсидии, стали бы принадлежать государству. И вот примерно так бы, я думаю, ну, мой криминальный ум подсказывает, вот так.
Ну, так и есть, вы правы.
Да? Вот поэтому... вы... Надо копать.
Да, самое интересное, при проверке государством концов не найти, то есть все приходит к людям, которые ничего не решают и ни за что не отвечают.
Конечно.
Поэтому такой бардак, спасибо.
Ну, понятно. Спасибо большое, все очаровательно. У нас, видите, какое-то консенсусное понимание у всех. Все русские понимают одинаково, и поэтому вся Россия живет в неофеодализме. Прекрасная новость.
Подъем.
Прям звоним сразу в Донецк, русский Донецк, где идет суд над Надеждой Савченко. Вы знаете,
вчера украинская... мы узнали, что она виновна, а сегодня мы должны узнать...
Оператор-наводчик. У нее работа, воинская специальность. У нее воинская специальность — оператор-наводчик. То есть она наводчица. Наводчица. Понимаешь, да?
Понимаю, конечно.
Вот. Сейчас мы звоним Александру Капкову, который у нас там, и который нам расскажет, как он толкается. Я думаю, сейчас он орудует локтями, зубами. И...
Доброе утро.
Да. Здрасте, Александр. Вы там, я Насте говорю, Александр орудует локтями сейчас, прорываясь к телу обвиняемой, наверное, или к телу
чести. Я очень четко помню всегда вашу методику, но, честно вам скажу, я ей не пользуюсь, у меня есть своя, не буду пока рассказывать.
Вы низом, идете низом, я знаю, оттуда делаете гулкие звуки, как будто вы сова такая, и люди расступаются, правильно? И люди расступаются.
Нет, чуть-чуть иначе, я не буду рассказывать, не допытывайтесь.
Ну хорошо, у всех журналистов есть свои приемы, как прорываться к двери, да, потихонечку. Хорошо, что вы видите?
Нет, действительно приходится, я, к сожалению, не могу вам сейчас ничего рассказать, кроме этого, потому что начало, как вы помните, в 10 часов сейчас,
10,
еще пока.
В 10.
И, не знаю, мне кажется, 1/10 журналистов нет внутри, потому что система плохо, система пропуска работает очень плохо. Журналисты стояли, начиная с 8 часов утра, то есть за 2 часа до начала, и вот сейчас прошло, считайте, 1:40, внутри находится не более 20 журналистов. А на улице стоят еще человек 30-40. Проходят по 2 человека, досматривают тщательно на 2 этапах.
Да.
Да, на 2 этапах.
А суточные всем платят. А вот те, которые, мне кажется, которые проникли, тем надо платить двойные. А вы внутри?
Да, я внутри, мы уже здесь сидим, и такое ощущение складывается, что вот для нас, для 5 человек, сделали целый зал, хотя, конечно, вчера здесь было гораздо больше народу, но это, конечно, говорит в первую очередь о системе безопасности, которую здесь применяют, она действительно серьезная, на входе изымают какие-то даже лекарства, жидкие лекарства, ну, там капли какие-то мне оставили, но у кого было что-то там, типа спрей для горла, я увидел, забрали воду, забирают, зажигалки забирают, приходится показывать все вплоть до обложки паспорта.
Ага.
То есть вы понимаете, как это все устроено, и это на 2 кордонах. Сначала один на улице в небольшой палатке, и второй уже непосредственно внутри. После этого только уже можно пройти внутрь.
Скажите, пожалуйста, значит, я хочу узнать, вам кажется, вы видели толщину стопки или что-то, сегодня будут до вечера читать, или вот сейчас он зачитает, да и дело с концом за полчаса?
Дело, конечно, непредсказуемое, но действительно, давайте судить по тому, что у нас есть. В деле порядка 300 листов. Вчера, в первой половине дня, судья зачитал примерно 30, за вторую половину дня, я думаю, он сделал, если не столько же, то, может быть, чуть больше. Так. Сколько он будет читать сегодня, нет никаких предположений.
Ах, так вот что. А он не имеет права сказать, ну и так далее, и потом перелистнуть с несколько листов, нет?
Ну, честно говоря, я не знаю. Вчера, например, Полозов говорил о том, что он может в любую минуту ускориться, и вообще предполагал, что мы можем услышать приговор еще вчера. Но сегодня все-таки предположение таково, что в первой половине дня мы не закончим.
Если он прочитал 70 страниц из 300, пусть даже 75, 75 умножаем на 4, получаем 4 дня.
Да, ну примерно так. Но я думаю, учитывая то, что все-таки заранее объявляли о двух днях, что все-таки все закончится сегодня. Дело непредсказуемое, это правда. Многие до сих пор до конца не знают. Если бы может быть, нам придется еще мне... и завтра эти очереди отстоять.
Он, если бы он дал прочитать мне, я бы сказал, так, сейчас, ребят, ну тут все, это детали, которые вам не интересны, а вот последние не сказываются, и все, правильно?
Ну, любой из журналистов бы так сделал. Но, честно говоря, если бы дали прочитать любому московскому суде, я думаю, он справился бы как минимум за один день.
Понятно. То есть там пахнет деревней, палеными курами, все это ужасно. А где вы останавливались в этом дивном городе? Ну, скажите, где вы останавливались в этом дивном городе? Донецк российский, да.
Я не останавливался в этом городе, я остановился в соседнем городе, он называется Каменск-Шахтинский. Чуть побольше, да, но там просто была свободная гостиница, здесь этого чуть поменьше. Сами понимаете, народу приехало сегодня много. В моей гостинице нет свободной
гостиницы. Ну, скажите, что там свиньи лежат перед судом. Как это? На что это похоже?
Нет, прекратите. Хорошая гостиница, во-первых, я готов даже ее похвалить. А в остальном город, честно говоря, я не видел, потому что вчера приехал сразу в гостиницу часов 8, и мне не удалось как-то, знаете, в темноте что-то разглядеть. Сегодня туда обычный региональный город, и, конечно же, тяжелая промышленность, поэтому много заводов, ну, немного в смысле, завод, труба и довольно серо и скучно.
Я понял, спасибо, скучный город, ну и хорошо. Значит, мы позвонили Александру Капкову, который сейчас сидит там в зале, он проник уже в здание и ждет, как в 10 часов судья начнет снова читать судебное решение по Надежде Савченко. Всего в решении, как говорят, 300 страниц, и как будто он вчера прочитал, может быть, 75, мы предполагаем, тогда это на 4 дня, уж я не знаю как. Может быть, как-то дать ему совсем как-то компресс аудио как-то подать, а потом в конце прочитать последнее. Да, Настен? Тяжеловато, Настен.
Это тяжеловато, но надо терпеть.
Да, это тяжеловато.
Неизбежно. А я бы так хотела поехать, посмотреть там по городу.
Из уважения к суду. Ну, город скучный, не надейся, не надейся.
Поговорить с людьми, зайти в магазин, приготовить обед в котелке.
Ты не понимаешь сущностно, что такое провинция. Я тебе объясню. В провинции все мы согласны увидеть романтику. Мы согласны увидеть, мы ждем ее. Потому что нам кажется, что раз там не так, визуально все, значит, там будет романтика. Если я тебе скажу, что такое только провинция. Провинция — это пошлятина, квинтэссенция пошлятины. Это окончательно запредельная пошлятина. Понятно, да?
Ты думаешь,
я тебе говорю, я остановился в Оржеве, когда ехал на Селигер. Остановился в Оржеве. Я поэтизировал этот город до тех пор, когда я в него приехал, наконец. Я обнаружил, что это сверхъестественная концентрация пошлятины.
А в чем она выражается?
Ну, в каком-то разогревании невкусного, омерзительного мяса в пластмассовых блюдцах в микроволновой печи Рестон. Значит, это мясо есть нельзя. Но тем более, что сплавляется еще пластмасса, сплавляется. И
с майонезом.
Выделяется вместе с майонезом, выделяет канцерогены. И ржевцы все это хавают, имея при этом унылые лица, какие-то угрюмые, отрывистые высказывания. Это соль, сам возьми. Значит, не видишь там? Вилка где? Вот? Где у тебя вилки? Там сам возьми чай. Ну иди за... Вот такое недружелюбное, отрывистое, все какое-то такое уныло-хамское, понимаешь? Не надейся, что провинция хоть сколько-нибудь романтична. Провинция хамская, отрывистая, а провинция живет свою постылую жизнь, давясь от скуки и неудовольствия, давясь от презрения ко всем окружающим. Она тащится сквозь свою нелепую, постылую, хамскую жизнь. хочешь что-нибудь повеселее? Вон полицейский у нас застрелил человека, говорят, сутенера.
Полицейский. Это который документы не хотел предъявлять.
Полицейские следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского, сообщается на сайте РРР. 21 марта на автомобильной парковке возле торгового центра в Красногорском районе полицейский у нас, ну я в Истринском, неважно, это Красногорский, соседний район, подошел к автомобилю для проверки документов водителя, что в глобусе, что ли, где это. Однако тот предпринял попытку скрыться, направил автомобиль на стражу порядка. А сотрудник применил табельное огнестрельное оружие. От полученного ранения водитель скончался на месте. ВСК считает, что инцидент имеет признаки превышения должностных полномочий с применением оружия. И подпадает под часть 3 статьи 286. Я хотел поговорить с полицейскими и с правоохранителями. С полицейскими и правоохранителями. Ребят, вот я там не был, но я читаю то, что пишут. Человек направил на тебя средства повышенной опасности, автомобиль. Значит, ты, конечно, имеешь шанс как-то там, может быть, бабочкой улететь вверх или не знаю как, стрекозкой. Но, в общем, это страшно. Он достает пистолет и стреляет. Ну, а в чем тут превышение? И он его убивает. Я здесь целиком стою на стороне полиции. Целиком и полностью. Я понимаю дело так, что полицейский видит, как на него направляют средства повышенной опасности. Правда, он потом уже сбоку как будто стреляет. Алло, здравствуйте, вы из полиции?
Да, Сергей, добрый день.
Ну, смотрите, он как будто он стрелял по колесам, он рассказывает. Почему надо извиняться? На тебя направили машину. В Америке засадил бы полную обойму мгновенно, правильно?
Полностью с вами согласен. Ну, но у нас это? Не Америка, и из-за этого но потом из-за этого... отчитываться в прокуратуре...
Скажите, но ведь из-за этого полицейский следующий, молодой, будет 10 раз думать. А пока он будет думать, об него будут ноги вытирать.
Да, ну? Так и надо делать. А для этого надо учебные центры полностью перестраивать, работу системы полностью. Да. Но нашему правительству это просто-напросто невыгодно.
Я не понимаю. Мне кажется, что правительству выгодно, что полицейские...
Я тоже за полицейских.
Я думаю, что полицейские должны идти, развернув плечи. Развернув плечи.
Да. Да,
значит,
да.
На него вот направил машину, застрелил. Вот и вся недолга. Я много раз говорил об этом, между прочим, я много раз говорил об этом еще в 2012 году, если ты помнишь. Я говорю, замахнулся, вот я бы был полицейский. На меня замахнулись, я должен его расстрелять весь разговор. И весь разговор.
И тогда у нас начнутся расстрелянные мальчики.
Что происходит? Что происходит в Америке?
В худи.
Что происходит в худи? Да, в худи. Не видно лица, непонятно, что делают, угрожающие.
Понятно, что держат там.
А непонятно, что держат. Совершенно верно. Значит, в Америке человек полез рукой, правой или левой, неважно, куда-то за пазуху, полицейский спокойно его расстреливает. Спокойно расстреливает.
Да.
Но мы же знаем об этом. Да, мы хотим такого. Да, мы хотим такого. Да. Вы за более широкое право на применение оружия полицейскими. Полицейские наши должны стрелять, как в Штатах. Тогда их будут уважать. Должны стрелять, как в Штатах. Да, 134, 27, 35. Нет, 134, 27, 36. Все. Вот давайте. Вот очень просто. Я считаю, что да. Я точно это понимаю. Точно понимаю. Мир становится все более опасным. С востока Украины идет, и там с запада, отовсюду из Украины идет оружие. Оружие переполняет страну. Все это ужасно и так далее. Ребят, полицейский должен... Так, замахнулись... На, получи дырку. Все, весь разговор. Сразу. Никаких разговоров, какие там раздумья. Ну, все должно быть просто, механически. Тогда не будет баба бить, как тогда на рынке избивала полицейского бабенка.
Да, авоськой, да.
Авоськой. Значит, понятно, о чем я говорю? Вот так, с родственниками. Потому что если они стреляют, то их начинают уважать. Если они ходят как валенки, значит, будут подходить им сморкаться в пиджак. Вот и все, в мундир. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, ваша Сергей, точка зрения, да.
Вы в этом вопросе очень кровожадный.
Нет, я механистичен. Механистичен.
Знаете, сколько в Америке убивают людей?
Да, знаю. И правильно
знаете.
Делают. И правильно делают.
Значит, полицейский стрелял сбоку, значит, он уже отскочил.
Еще отскочил.
От машины.
И он в полете, слушай, в этот момент волнения, да? В момент волнения и движения, стреляя в, как будто бы в колесо, попадает в водительскую дверь. Но это...
Ну, если случайно, это понятно.
Ну, почему
если случайно? Но если специально, а у нас это может быть специально. И очень часто.
Ну и хорошо. Ну и хорошо, ребята. Значит, полицейские должны стрелять, как только человек замахнулся. Или как только полез в карман. Стрелять. Вот я не кровожаден, я механистичен. Механистичен. Сунул палец в розетку, тебя долбануло. Это механистическая дисциплина. Ты второй раз не суешь в розетку. Не случайно не суешь в розетку. Не специально не суешь в розетку. Вообще никогда в жизни больше ты не суешь палец в розетку. Ты точно понимаешь, чем дело кончится. Значит, полицейские должны научить народ простой вещи. Не суй палец в розетку. А также не замахивайся на полицейского. Как только это станет понятно всем с детства, все будут объяснять. Если ты замахнешься, тебя убьют. Все, ну и все, и ты прекратил замахиваться. Ты прекратил замахиваться. И детях, и детей своих заповедал, и внукам заповедал. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здрасте.
Разница, Вадим Астон. Дело в том, что разница небольшая. Дело в том, что в Америке свободное ношение оружия во многих штатах.
Да.
А у нас нет. А поэтому такого однозначного решения я бы не поддержал. Но дело в том, что должны не забывать, вот те, которые защищают, что вот, они всех перестреляют. Вот когда этот придурок на парковке собьет женщину с коляской беременную, убегая от полицейского, то все начинают говорить, а что ж ты его не пристрелил-то?
Во! Конечно. Но я вам хочу сказать,
он что не себя, бандиты... он не столько себя защищает, он вас, идиотов, защищает.
Все бандиты
от того, чтобы этот придурок не убил невинных людей, которые вообще...
Да, 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 да. Но бандитов без оружия не бывает. Все бандиты с оружием. Потому что когда говорите о свободном ношении оружия, значит, все плохие у них с оружием, все плохие у нас тоже с оружием. Алло, здравствуйте, слушаюсь.
Да, Сергей, доброе утро.
Да, Фрок, прошу вас.
В 70-х годах в Соединенных Штатах был снят такой фильм, называется «Конвой».
Да.
Там как раз про конфликт дальнобойщиков и полицейских.
Да.
Так вот, я думаю, что наши полицейские... И там, на самом деле, полицейские вызывали, так сказать, дальнобойщиков на правонарушение. Таким образом, как бы коррумпированная составляющая, коррупционная, была очень большая. Так вот, прежде чем наши полицейские начнут стрелять, они, конечно, должны воспринять тот морально-этический кодекс, который сейчас существует у американских полицейских.
Я не знаю. А какой?
Я думаю, кодекс? Что так, потому что на самом кодекс? Деле просто так как бы в кого, как попало, так сказать, но на самом деле
какой?
Алло.
Ну а какой кодекс? Вот я пытаюсь вспомнить их кодекс, я не понимаю.
Я думаю, что, ну нет.
Какой кодекс? Если черный, то убей 8 пулями. Вот у них один кодекс, больше никакого.
Но верховенство закона ведь должно быть. Верховенство закона всем остальным. Нельзя просто, ну, как бы, придумать себе некие правила и по ним жить, и для защиты правил использовать оружие.
А какой, нет, послушайте, какое верховенство? ФБР вызвало чеченца, друга Царнаевых, после теракта в Бостоне. Значит, посадили чеченца на допрос, заведомо безоружного, запустили безоружного. Чеченец сказал, что я тебя отомщу, и твою маму, там, и твою дочку, и так далее. ФБРовец спокойно, прямо на допросе, достал пистолет и сделал ему дырку во лбу. Просто застрелил в лоб. Где закон? Какой закон? Чеченец на допросе американскому следователю, ФБР, чеченец, друг Царнаевых.
Да.
Угрожал семье. Сказал, я твою жену то, а твою дочку то.
Ну так правильно он застрелил-то, вы бы на его месте.
ФБРовец, не имея никаких показаний к применению оружия. Ну, человек грубит ему. Грубит и оскорбляет. Значит, и угрожает.
Как? А угроза разве это не показания к применению оружия?
ФБРовец достал пистолет и сделал дырку во лбу этого чеченца. Моментально. На допросе заведомо безоружного. Заведомо безоружного. Где-то какой закон? Никакого закона. ФБРовец говорит, ну, он меня обидел, я его застрелил, да и дело с концом. А дальше в рапорте он пишет, я имел основание полагать, что обвинение, что его угрозы не беспочвены. А если они не беспочвены, то я под действием угроз взял его и застрелил. И все. На допросе.
Сколько ГБУшников,
сколько Следственного комитета следователей убивают у нас на допросах? Знаете сколько? Я не знаю. А я знаю, что ФБР за последние несколько десятилетий, ну, свое существование, это несколько десятилетий всего, убило около 160 человек на допросах заведомо безоружных. Около 160 человек на допросах. Понятно?
Не нравится, что отвечает.
Слышишь? Допрашиваешь. Не нравится, что отвечаешь. Берет и расстреливает, и все. И весь сказ. Это случайно нажалось. Ничего страшного. И ничего, никто не наказан. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, рад вас слушать.
Здравствуйте.
Дело в том, что, понимаете, у нас сотрудники полиции в основном приезжие очень часто, да, и надо менять менталитет их, потому что у них некоторые колхозные понятия, и они не понимают, что делать надо. А если им вообще дать волю, то они всех перестреляют. Вы посмотрите, как происходят праздники в Москве. Праздники за колючей проволокой, ОМОН, собаки. Не дай бог... Не так посмотрел, то палкой перешибут. Ну что это, беззаконие. Ну, они, в присяге они защищать граждан, права граждан,
нет,
понимаете?
Нет, я вам скажу, оберегать. В Нью-Йорке, если... в Нью-Йорке да, порядок установили ирландцы, а в то время пошли в полицию ирландцы, когда на всех столбах в Нью-Йорке висели объявления: черным и ирландцам квартиру не сдаем. Квартиру сдаем всем, кроме черных и ирландцев. Значит, ирландцы в это время двинули в полицию, зная, что их ненавидят, и зная, что они всех абсолютно ненавидят. Абсолютно всех ненавидят. И на этом покоится порядок города Нью-Йорка. На ненависти. И на, и на конечно, конечно, на ненависти. Ирландцы точно знают, и им деды рассказывают, что еще недавно в городе Нью-Йорке висели объявления черным собакам и ирландцам и так далее, и так далее. Понятно, да? Ирландцев считали за собак и за черных. Понятно? Значит, они составили костяк полиции. Зная, что их ненавидят, и зная, что они ненавидят. И весь город знал, что ирландцы, то есть полицейские, их ненавидят. И вы, пожалуйста, порядок, нет проблем. Слушайте, значит, голосование 58 на 42. Когда вы говорите, что наши полицейские приезжие. Пусть стреляют приезжие, прекрасно будет. Очень будет хорошо. 58 на 42. 58. Дать большую свободу применения оружия полицейским. 58%. 42% нет. Этого не делать. Нет, не разделять. Настя, ты написала мне?
Да,
это?
Конечно.
Спасибо
уже.
Тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Я еще один приму звонок. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Сергей, полицейский прав. Я живу на Енисейской, большой перекресток. Вот эти вот очень умные, лихие водители. Один летел летом в прошлом году. Девушка беременная на меня упала. А я стою на светофоре, зеленый свет. Эти умники летят. Полицейскому надо было 10 раз еще по одному месту ему там прострелить.
Конечно, конечно, конечно. Мы за жесткость полиции. Мы за жесткость полиции, потому что мы понимаем точно, что закон должен действовать механистически. Понимаете? Пока закон, это категория, по которой можно договариваться, закона нет. То есть, когда вы договариваетесь с полицией, вы же каждый день, или раз в неделю, русские, все русские, договариваются о применении закона. Ты понимаешь?
Да.
Когда тебя останавливают полицейские, вы начинаете договариваться. А если вот так? А если я вот так? И ты с полицейским разговариваешь сущностно, вы договариваетесь о применении закона. Как только закон примет механистические, абсолютно механистические способы применения, ты договариваться перестанешь. Ты перестанешь нарушать.
Наверное.
Ну, наверное. В движение.
Подъем. Движение,
ребята, сейчас посмотрим, что у нас. Ну, я надеюсь, во всяком случае, то, что я говорю, я сам сомневаюсь в этом, если позволите. 4 балла по-прежнему, очень плохо на Востоке, на Нижегородке. Секундочку, сейчас посмотрю. На Нижегородке, мы не знаем, какая скорость, потому что Яндекс не работает. Ну, хорошо, мы видим в Тексильщиках огромную пробку и на Нижегородке, и на шоссе энтузиастов. Теперь, когда ему заблаговолил он работать, 5 километров в час. Сейчас я вернусь все-таки в Тексильщике. Здесь 7 километров в час в город, и из города до 10 километров в час разгоняется, но там авария держит. Теперь, значит, на свободе, со свободы, когда съезжаете, на Волоколамке колоссальная пробка, 5 километров в час, и Можайка стоит перед Рублевкой, 7 километров в час, нарисовано 3 аварии. На север на 12 часов по циферблату, 3-е транспортное кольцо внешнее стоит. Новости. Десять часов 6 минут, вторник, 22 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Да, да, да. Праздник сегодня один, не вы думаете. Мне тут много праздников.
Какой
всяких
еще?
Накидали. Нет, ну всяких на свете там.
Отрывной календарь?
Все никого не интересует, товарищи. Сегодня праздник один, большой праздник, действительно, равноденствие. Всех поздравляю, всех наших товарищей-язычников. Товарищи-язычники. Товарищи-язычники. Дело в том, что язычники имеют внимание к планете. В сущности. Внимание, приметы понимают язычники. Они внимательны к природе. Нет, ты понимаешь, в чем дело? Только язычник может быть внимателен к природе.
Конечно. Вы знаете, кого после христианства, мусульман и буддистов четвертая религия какая?
Нет.
По количеству. Индуизм.
Индуизм. Значит, только язычники могут быть внимательны к природе или многобожцы, ну, у кого много богов. Причина. Дело в том, что монотеисты, однобожцы,
да,
аврамического толка, вероятно, я думаю, может быть, это мое предположение, потому что Авраам сам путешествовал, и он сталкивался с удручающей ситуацией. Он человек был гордый, вероятно. И он сталкивался с удручающей ситуацией, когда он, переезжая с места в место, встречался новых и новых богов. И его раздражало, что...
Он не мог поверить в него.
Нет, не мог поверить. Он точно понимал, что все эти люди говорят о протекции каких-то богов над конкретными племенами, но не над его племенем. Так, поскольку он переезжал, как ты знаешь, с Евфрата, вероятно, из Ура Халдейского в Палестину, то он сталкивался с множеством племен и множеством всевозможных верований. И всюду были чужие боги. И для того, чтобы каким-то образом отстоять собственное право быть, он придумал себе бога своего, одного конкретного друга своего, бога-друга, понятно, да, заступника, и все. И он с ним разговаривал, как вы хорошо знаете, и так далее. Вот, а главное, когда горделивые, кичливые другие народы говорили ему, что вот у нас тут Иштар, у нас тут Иштар, у нас тут то, у нас тут все, он говорил: так, пожалуйста, весь свой зоопарк соберите и ведите на скотный двор, а у меня есть вот мой бог и точка, и все. Все идите нафиг. Ну вот. Но смысл в том, что в однобожие, в монобожие внимание к природе не имеет никакого значения в силу того, что все в руцах его. Ну, все в руцах его. Таким образом, ты можешь сказать, как язычница, ты можешь сказать, ну вот снег, в снегу не будет расти пшеница. Ну, потому что пшеница в свое время будет расти. Но как монотеистка, аврамистка, ты могла бы сказать, все в руцах его. Если он пожелает, то и на снегу зацветет пшеница, заколосится. Ну, это его дело, не твое дело. Понятно, да? То есть твое дело маленькое. Сиди тихо, и все будет хорошо. Вот. Завтра, вот сейчас мне подтвердили, пока я разговаривал с вами, подтвердили, завтра будет Лексутов. Лексутов будет здесь у нас в 10. Настя, готовь ядовитый вопрос. Поэтому...
Готовить жало.
Готовь жало. Поэтому ты внимательна к природе, потому в силу того, что ты язычница.
Да, кстати, почему мы так подзабыли древнегреческую религию? Все перестали верить в Зевса, Аполлона. Я вот, мы тут вчера с детьми анализировали и были обижены за древних греков. Все их изучают в качестве прикола в детском возрасте.
Да.
Согласитесь?
Да. Ты знаешь, там три знаменитых гомосексуалиста там есть.
Кто?
Ты как вот обходишь, когда с детьми это делаешь?
Никак. А что?
Там есть три гомосексуалиста как минимум.
Мы по Куну читаем, там так.
Нет, там три гомосексуалиста как минимум.
Нарцисс?
Нарцисс, гиацинт и тюльпан. Тюльпан.
Мы до гиацинта с тюльпаном.
Нет, гиацинт, тюльпан и нарцисс — это три извращенца. А остальные греческие боги, там есть среди них бисексуалы тоже.
Ну, там всякое бывало.
Бисексуалы. И... Так приходилось им и туда-сюда. Приходилось и так, и всякое у них там, да.
Хорошо проходит в детском возрасте.
Нормально, да?
Нормально, абсолютно никаких вопросов.
А и промискуитет не вызывает вопроса ничего?
Нет.
Ну и хорошо. 67,48 доллар, 75,85 евро.
Он последовательно...
67,48.
падает, падает доллар, а рубль...
Падает, падает, падает.
Падает, падает, Леся.
Да. 41-46. Бренд, как, да, я пытаюсь тебя перебить, прежде чем ты распоешься. 41-46, мне кажется, это слишком бестактно. 1-12-40 — это главная пара. Значит, мы продолжаем следить за долларом. Доллар хорош сейчас, в смысле рубль хорош. Рубль прекрасен. Рубль прекрасен. Слушайте, я хотел сказать два слова о том, что зарезали пристава. Мне кажется, вот еще тоже очень правильно. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Труп потерпевшего нашли в одном из домов в Жулебине. В квартире на Привольной улице женщина обнаружила тело 39-летнего судебного пристава. Многочисленные колото-резанные ранения в области груди. Об этом и так далее, и так далее, и так далее. Значит, приставы приставами, а еще и
калифорнийцы. А его забили как пристава или как человека?
Я не знаю.
Еще вопрос.
Нет, не знаю.
Как, его, в качестве кого?
Вероятно, а почему она узнала, что он пристав?
Может, у него деньги?
Он, наверное, был в форме.
На предъявителя.
Знаете, он был, наверное, в форме.
Как это, с бумажкой. Помните, охотники с головами в Америке ездили? С бумагу, да. Покажи бумагу.
Да, да, Тарантино, да, 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 да. Слушай, я хотел сказать, что много публикаций о том, что граждане России в ожидании закона, ограничивающего права коллекторов, перестали платить долги.
Давай, да, я умная, грамотная. А?
Да, дело в том, что в ближайшее время люди живут... люди живут предчувствием, что вот-вот будет закон, который будет наказывать...
Отпустит им всех грехи и долги.
Да, конечно, 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 конечно. Еще при жизни, еще при жизни. И перестали платить долги. У вас есть долги перед банками, по кредитам, микрокредитам, еще какие-то, ЖКХ, которые вы принципиально не платите. Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Какие у вас долги? Здравствуйте, какие у вас долги?
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, здрасте.
У меня ипотека.
Да, ипотека, и вы не платите.
Но я попытался не платить.
Да.
Но понял, что это чревато, поэтому продолжаю платить.
Вернулись. Хорошо, вы не платите долги. Здравствуйте.
Сережа, доброе утро.
Здравствуйте.
Абдул. ЖКХ есть долг. Принципиально есть. Не плачу.
Принципиально. На что вы рассчитываете?
Мне интересно, на что они рассчитывают.
А что, почему, что за принцип у вас такой?
Тогда дайте нам понимание, да? Понимание.
Сейчас скажу принцип. Значит, да. Я прописан с детьми, комната коммунальной квартиры около 12 метров. Приходят коммунальные услуги больше 7 тысяч. В 2005 году было до 5 тысяч. Я был там, я говорю, девушка, у меня что, золотые трубы? И у меня стоит одна батарея, радиатор. И спрашиваю, это радиатор меня отдельно, дети отдельно, что ли, греет? Почему такие цены? Она ничего не может сказать. Я на вас в суд подам. Я говорю, ну подавайте. Я был в приставе, ездил. На меня подавали в суд, я ездил в приставе. Даже с ним. Он говорит, а подавай на них ты обратно. Потому что себе взять нечего. И не выпить деньги.
Поставят Абдулу заглушку на канализацию, предупреждает апостол.
Никак не могут. На пятом этаже ничего не могут они сделать. Не могут, Серега. Мы же умные, мы же в России живем. У нас руки сделаны не у немцев, а мы все умеем.
Да.
А почему вы не разберетесь действительно законодательно, не подойдите в суд, пусть разбираются следователи, откуда берется, может, прецедент возник.
Сейчас суд приступил вновь к оглашению приговора Савченко. Вот сейчас 10 часов 14 минут. Начал читать судья. Господин Степаненко. 7373948. 7373948. Вы не платите долги. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Не плачу транспортный налог.
Ага, почему? И почему?
Ну, потому что и так достаточно сдерут за эту машину, и в бензин вкладывают эти деньги, и стоимость...
Ну, это не повлияет на то, потому... когда вы захотите ее перепродать?
Был один случай, наложили арест, вот, заплатил за один год, а два все равно не оплачено остальное.
Ну, то есть это можно нарушать спокойно, и ничего не будет?
Получается так, судя из опыта, так и выходит.
А этот самый на выезд за рубеж не влияет?
Не накладывают данного ареста.
Нет,
не на выезд.
Я понял. Спасибо. Значит, можно ездить за рубеж, можно делать все, что хочешь. Понятно, да? Люди не платят, потому что можно не платить. Но если можно не платить, зачем платить? Правильно? Ладно, все, поехали дальше. Слушайте, у меня так много неплательщиков звонит.
Это все плохо воспитаны. Ребята, я не представляю себе, как можно не платить, если все приходят.
Я сегодня, Настя, ты знаешь, что я сделал, придя на работу?
Нет, что
я сделал? Я пошел в Мосэнергосбыт. Я вчера пошел
ввели
гулять.
Ввели все данные.
Я сфотографировал свои данные на счетчике.
Вот.
Я ввел все данные, получил временный пароль одноразовый. Зашел, заплатил 3060 рублей за свет. Это много или мало, как ты считаешь?
А смотря за что, за квартиру или за дом?
За дом.
За дом не знаю. Я
3060,
квартиру вам сказала.
60 рублей за дом, я заплатил за свет.
Нормально.
Изумился свои добродетели.
Да. Прослезились?
Прослезился. Хотел заплатить за газ, вспомнил, что я не сфотографировал счетчик. Что отвратительно. Нет, не сфотографировал. Сейчас приеду домой, первое, даже сбегу с работы, мне кажется, сразу, после 11, чтобы скорее устремиться к счетчику и заплатить. Понимаешь?
Да. О, кстати.
Кстати, мамочка.
И я тоже должна сделать то же самое. Уже 21 число.
Не стыдно. Сегодня 22-е, дорогая.
Уже 22-е, надо успеть
до завтра.
Навруз,
поздравляю тебя с равноденствием, дорогая. Ты же ничего не
помнишь. Неврозом.
Давай,
спасибо.
Давай. Вот люди умные. Настенька, извините, пожалуйста, я поменял как бы тему, но я вернусь к ней непременно, потому что 01 пишет мне абсолютно талантливую вещь. Он не платил 3 года долг банку. Внимание, учитесь. Пожалуйста, учитесь. Не будьте маленькими. Он не платил 3 года долг банку. Долг сделался 1,5 миллиона. Он выкупил этот долг у банка через третье лицо. То есть он нашел своих друзей. Внимание, он задолжал банку 1,5 миллиона. Он послал своего дружка какого-то, который выкупил, ну, фирму, выкупил у банка долг его.
За 500 тысяч.
За 250 тысяч.
Всего.
За 250 тысяч. Спокойно своему другу вернул 250 тысяч и забыл про 1,5 миллиона. Товарищи, берите пример.
А ну это какая-то фигня, но так же невозможно.
Но это возможно. Но это возможно.
Но все бы так делали.
У вас же нет электричества, Сергей, спрашивает меня 44-й. На одной из дач нет, а на всех остальных есть. Спасибо большое. Да, ребят, давайте продолжать. Значит, Кудрин, что, все не платят, боже мой, у меня 50, 100, 100 человек. Ребят, вы что, ребят, все не платят, ну давайте продолжим. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, это из Питера, Костя звонит.
Да.
Вот я хотел рассказать такую историю, что вот тема по поводу неплатежей.
Да.
Я не плачу принципиально, там у нас разрешено не платить до 10 тысяч рублей до подачи в суд. Не плачу принципиально за ЖКХ, потому что у нас...
А если вот будет 9900? А если будет 9900, вы начнете платить?
Нет, если будет 10 тысяч, я 1 рубль начну платить. Но не будет, потому что за 2 месяца не плачу принципиально. Потому что территория дома сдана незаконно под незаконную парковку, которую берут 5 тысяч за месяц.
Ага.
И то есть на территории дома, которая принадлежит жильцам, устроили незаконную парковку. Поэтому я решил вот не платить принципиально.
Ага, спасибо, спасибо большое. День весеннего равноденствия мне напоминает один из язычников. В этом году был 20-го, строго говоря. Спасибо, спасибо большое, товарищи язычники. Я просто 22-го, ну, меня так в мозг прорезалось. Я понимаю, что внимательные люди отмечают день в день. Ну вот, хорошо, а я вот сегодня тоже отмечу все равно. Не платите. Он говорит, если будет 10 тысяч, я брошу рубль и дальше буду продолжать не платить.
Я вообще не понимаю, что за логику людей? Они получают услуги...
Да.
Они получают блага, получают... Ну, это же воровство, разве
да.
нет? Им говорят, это стоит столько-то.
Блага.
Но если...
Нет?
Блага. Различные.
Ты смотрела, да? Смотрела.
Мне кажется,
смотрела
что...
ударение, да?
Нет, не смотрела.
Не надо так уверенно говорить об ударениях именно тебе, потому что ты часто ошибаешься.
Спасибо.
Хорошо, ребят. Кто еще не платит? 7373948. Алло, здравствуйте.
Об ударениях?
Алло, здравствуйте. Так вы знаете, что долгов всего 1 триллион рублей? Всего по России 1 триллион рублей. Да, ну вот я дозвонился человеку, он в первый раз, и он, а нет, он сам слушает по радио, как будет это все звучать. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, я плачу ЖКХ,
да?
Но принципиально не плачу вот этот вот коммунальный, ну вот этот сбор там на ремонт капитальный.
Да.
У меня дом новый, у него гарантия 5 лет, у меня течет изо всех щелей, я оттуда сейчас переехал в частный дом, потому что это нереально там жить.
А где это?
Это Химки, юбилейный микрорайон, пиковские дома. Вот. И сначала там высылали эти квитанции на вот оплату коммунальных услуг от одной компании. Потом у нас консьерж развесила по всему подъезду от управляющей компании, что не надо платить туда, это мошенники, не платите.
Да.
Платите теперь сюда. Я думаю, слава богу, я не платил, и не плачу еще и туда.
Но вы знаете, что новое положение, что будут изымать как-то, значит, вот, долги по ЖКХ 1 триллион рублей. А, но с лета, как, каким-то образом еще ужасным, будут собирать все деньги, которые где-нибудь у вас обнаружатся, их будут забирать сразу.
Пусть попробуют, я жду, когда они подадут на меня в суд. Потому что компании, которые вот, требуют от меня денег за капитальный ремонт, я не заключал никаких договоров, непосредственно, не непосредственно. То есть я вообще никак с ней не связан. Они тупо шлют мне какие-то квитанции. Может, это мошенники. Пусть придут в суд, и я посмотрю, кто это.
Там же все в одной платежке, спрашивают вас.
Нет. У нас Пик Комфорт берет отдельно. Это управляющая компания. А вот эти вот мошенники, потому что по-другому я их назвать не могу, они берут.
Да,
по отдельной платежке, МОЗ, обл.
Благо, Настя, благо, для тебя посмотрели. Сергей, кто оплатил ваш мужественный портрет на большом экране на Ленинградке в районе Химок? Спрашивает Михаил 777. Не платили вообще. Как-то договорилась Анна Титова. Анна Титова, которая занимается этим у нас в организации, каким-то образом договорилась с ними. Может быть.
Со стендом? Быть,
со стендом, да. Она договорилась как-то, что повесит мой портрет чуть ли не на два месяца, совершенно бесплатно.
Так это же не единственное место, где вы висите? Или...
Единственное. Титова договорилась, конечно, съездить. Ну, а что? Надо фотографироваться на фоне. Это единственное место.
В прыжке.
Тем-то оно и дорого. Тем-то оно и дорого. Хорошо, надо сделать low profile life, значит, надо уйти, закрыть все кредитные карточки, дебетовые карточки, вообще все. Два взрыва только что в аэропорту Брюсселя.
Брюсселя, да.
Возможно, в терминале только что... Открывай новость. Новость открывай. Только что два взрыва в аэропорту Брюсселя, где я забыл прекрасный Стетсон, я забыл там шляпу. Два громких взрыва произошли в международном аэропорту Брюсселя, сообщает в прямом эфире Sky News. В аэропорту началась эвакуация пассажиров, несколько пострадавших в результате взрывов. Настя!
Да?
Где? Выходи в новости и читай. Где в новостях это?
В Йод-Ньюс.
Нигде.
Пока Йод-Ньюс только. Я читаю из Твиттера по Йод-Ньюс.
Два взрыва в аэропорту Брюсселя. Сейчас интересно. Может быть, это месть.
Дамаск.
Может быть, это месть. Секунду я смотрю. Дамаск не сообщает. Все чушь.
Азиатский банк. Нет.
AirLife News. Я читаю, но другой источник. Секунду. Значит, Breaking News. Two explosions and Brussels Airport. Just before 8 a.m. Значит, секундочку. Я не вижу пока расширения.
Есть пострадавший. Вот расширение
пока
от
йода
есть.
Пока я не вижу расширения. Есть расширение? Два громких взрыва произошли в международном аэропорту Брюсселя, сообщает...
Они дали ссылку на то же самое.
Несколько пострадавших дает йод. Пока мы видим на йоде. Ребята. Мы пока больше ничего не видим. Настя, давай напружинилась и смотри. Ладно, договорились?
Да.
Значит, секундочку. Мы пока видим только на йоде. Сейчас агентство... Вот за что мы платим агентствам, как ты думаешь? Мне
за оперативность.
За оперативность. Мы платим, товарищи, агентствам за оперативность. Ровно никакой оперативности у агентств нет. То есть это...
У Боинг, рухнувшего в Ростове-на-Дону, мог замерзнуть руль высоты. Успокоились. Это последняя новость на сайте РИА Новостей.
РТБФ, телеканал РТБФ, в Брюсселе два взрыва. В Брюсселе два взрыва.
10:21.
Очевидец сообщил, что видел несколько раненых. Как отмечается, идет эвакуация здания аэропорта. Все рейсы Брюсселя с Брюсселя отменены. Выясняются подробности происшедшего. Ничего пока нового.
Это что произошло, поэтому да, сейчас будут поступать данные.
Я приехал в аэропорт, я был в Брюгге в 2014 году.
Угу.
Я поступил крайне неразумно. Я из аэропорта Брюсселя взял машину и поехал в Брюгге на машине.
А надо было?
Нет, потому что это была пятница вечером, и это было отвратительно. Было все забито вокруг Брюсселя, как бы на их окружной стояли фуры, было ад, настоящий ад, какие-то румынские фуры. Это совершеннейшее мытище. Вот. И я простоял там, как дурак, полтора часа. А потом я доехал все-таки до Брюгге, разместился. А когда я приехал назад, у меня была прекрасная шляпа Стетсон.
Угу.
И я ее забыл в машине. Мне они потом написали, брюссельцы, что ваша шляпа осталась в машине, что с ней делать.
Поговорите. Сказал, что
тому отвратительному негру, тому отвратительному герою, который принимал у меня машину, значит, по имени, кажется, не помню, значит, отдайте мою шляпу, пусть он ее носит у себя в его идиотском пригороде. Я подарил эту шляпу. По-доброму, ну, как по-шефски, я бы даже сказал, шефски, я подарил шляпу тому чуваку, который у меня принимал машину. Понятно? Да. Давайте еще смотреть, что еще про Брюссель известно.
Пока ничего.
Брюссель — рассадник террористов. Там целый район исламского государства. Исламское государство, напомню, это террористическая организация, запрещенная в России. Думаете, ваша шляпа рванула, говорит 69-й? Нет, потому что было два взрыва. Два взрыва. Секундочку. Sky News Story. Two loud explosions heard at Brussels Airport. Так. Про взрывы СМИ писали почему-то 19-го. Что снова одно и то же пишет нам 55-й. Там статуя писающего мальчика не в аэропорту Закапуда. Нет, не в аэропорту. Фото Бельгия, терминал дымится. Люди бегут. Говорит Лиссандро. Звонит Гурген, я не знаю, может быть, у него там родственники. Гурген, у вас там родственники, вы можете узнать чуть подробнее, что в Брюсселе?
Вы знаете, нет, но я держу руку на аэропорте Завентем. Дело в том, что это удивительный аэропорт, который все московские рейсы обычно снабжают 200 китайцев. Ага. В поздний час, где-то в 00 с чем-то, есть рейс Трансаэр, да, ну, на Москву, и 99,9% пассажиров там китайцы.
Да. Вот, вы знаете, а давайте их тоже отправим в строительный падеж. Скажем, что их нас снабжают 200 китайцами.
Нас снабжают 200 китайцами.
Пусть они тоже будут творительным. Ага.
268 китайцами.
Да, 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 да. Ну скажите.
Видите ли, сейчас я смотрю на ТВ Сак Мод, вот ТВ5 Франция, да?
Да.
Европейское издание. Пока Обама левой рукой подписывает какой-то документ с Раулем Кастро, но уже только что закончился журнал Радио Канада.
Да.
И они уже показывали бесконечное количество полиции, сконцентрированной в аэропорту Завентем.
Да.
И я думаю, что мы, в принципе, можем смотреть в развитие этого явления, потому что пока мне показывают, как стройными рядами кубинцы маршируют.
Я понимаю. Спасибо. Sky News. Надо смотреть Sky News, потому что они первые. Давай смотреть Sky News. Откроем их сайт.
Брюссельский хочу какой-нибудь канал.
Давай, 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 давай. Мы ищем. В Брюсселе только что два взрыва. Sky News. Я открываю. Секундочку. Sky News. Мы посмотрим, что есть у них skynews.com.us. Что есть у них? Что есть у вас? Антон, есть у вас что-нибудь про взрывы? Нет. Так, примерно. Тогда мы вам будем морочить голову еще целую минуту в поиске. Two loud explosions heard at Brussels Airport. Значит, evacuated. Эвакуируются люди. Все рейсы остановлены в брюссельском аэропорту. И два громких взрыва слышны в брюссельском аэропорту. К сожалению, ребят, я должен вам подметить, что расширения все еще нет. Я пытаюсь открыть эту новость, но расширение, короче, повторяет одно и то же. А? I could feel the building move. Я даже слышал, как трясется здание, говорит один из Алекс Росси. Значит, я был в дьюти-фри-шопе в Завертеме и слышал два громких, очень громких взрыва. Я даже слышал, как движется здание. Здесь также очень много пыли и дыма внутри. Значит, я пошел в сторону взрывов и, значит, видел, как люди выбегают оттуда в шоке. Вот все это рассказывает один из собеседников Sky News, Алекс Росси. Два громких взрыва в брюссельском аэропорту. Новости.
Обзор прессы.
Настя, значит, первое, есть неофициальные источники, которые сообщают, что эти два громких взрыва в брюссельском аэропорту, вы знаете, что было только что два громких взрыва, эвакуируют людей,
да,
произошли на стойке регистрации American Airlines. Это, вероятно, все-таки теракт. Я думаю, что пока. да?
Да.
Будто бы Reuters и Sky News дают эти данные. Reuters и Sky News. Что взрывы были на стойке регистрации American Airlines. Продолжай.
Ну, в прессе таких новостей нет. Есть заметное движение на рынке недвижимости загородной. К удивлению риэлторов, еще до начала тепла люди начали покупать дачи, они стали более актуальны как раз с сокращающимся количеством выездов за рубеж. Риэлторы это связывают, естественно, люди выбирают отдых поближе, подешевле. Это сегодняшние ведомости. Полицейский застрелил водителя, отказавшегося предъявить ему документы и попытавшегося задавить полицейского. Об этом в прессе сегодня читали. РБК сравнивает цены на авиаперелеты и приходит к выводу, что победа лоукостера аэрофлотовские настолько повысили цены, что уже приблизились по цене к простым авиакомпаниям типа S7 и так далее. Сводную табличку смотрите, инфографику на сайте РБК. ФСИН считает правильной идею полностью отключить мобильную связь в колониях. Об этом заявил замдиректор ведомства Анатолий Рудный на круглом столе в Госдуме. И в свою очередь депутаты предложили ввести уголовную ответственность за передачу средств в связи в места лишения свободы. Ну и, в общем-то, наверное, можно завершить. 10:39 это обзор прессы был.
Говорит Москва. 94,8.
Два взрыва в брюссельском аэропорту. Вот только что и люди бегут. Мы видим видео уже на Russia Today. И, ну, уже почти везде есть видео, как они бегут. Значит, Reuters и Sky News сообщают, что взрывы произошли, эти два взрыва у стойки регистрации American Airlines.
И вот сейчас на Йоде информация, что в аэропорту Брюсселя запрещают забирать багаж. Высока вероятность, что это был теракт.
Высока вероятность, что был теракт, и высока вероятность, что он может еще повториться, да?
Еще не конец, конечно, может и здание рухнуть, все что угодно может произойти.
Да, 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 да. Значит, хорошо, эвакуация продолжается, люди бегут, мы видим, как они очень быстро бегут, выбегают из аэропорта. Значит, мне пишут, я только что сейчас заблокировал человека, заблокировал в Твиттере. Вы знаете, я очень щедр на блокировке, на эмоциональности в этом смысле. Но мне написал кто-то, я уже теперь имени его не вспомню, потому что я его только что заблокировал, мне неохота лезть в свежие блоки, чтобы смотреть, где он. Знаешь, написал, не жалко.
Да.
Да, не жалко.
Не жалко.
Вот не жалко, потому что они иностранцы. Я сейчас найду его. Олег Петрович. Олег Петрович написал, да что-то не жалко. Олег Петрович, я вас заблокировал. А мне жалко. А мне жалко. Это, вообще говоря, вся любая такая террористическая беда, наша общая беда, с моей точки зрения. Вот. Давайте обсудим. 7373948. 7373948. На самом деле вопрос очень простой. Значит... А вот украинец пишет. Жаль, что не вашу Красную площадь взорвали.
Но вас начинают провоцировать, мне кажется, Сергей. Нет, именно вам это адресуют.
Ты совершенно ошибаешься в том, что меня можно провоцировать. На самом деле, я заинтересован в провокации, ровно потому, что это дает поле для дискуссии. Это дает дискуссию. Если бы не было провокации, не было бы дискуссии, понимаешь?
Говорят, значит, много раненых очень сейчас поступает.
Очень много раненых. Наша общая беда. Нет, это их европейское какое-то дело. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Илья Ефимович, Москва.
Здравствуйте,
приветствую Илья Сергея Леонидовича.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ведущую.
Да, Сергей.
Я абсолютно с вами согласен, что мы все в одной лодке, и как у Джона Дона, смерть каждого человека умаляет и меня, и вас, и всех остальных. Поэтому конечно, такие человеконенавистнические посты, которые вы читали, нужно либо удалять, либо...
Я удаляю и блокирую. Нет, а я зачитываю, потому что мы должны тоже понимать, в каких условиях мы живем, мне кажется, Олег.
Сергей Леонидович, да. мы понимаем, по-моему, с первого года существования.
Нет.
Наша страна еще не прошла тот гуманный период, который прошли некоторые страны на Западе, поэтому...
И все-таки кажется, надо продолжать спать на сучьях.
Усиливать зло не стоит.
Нет, мы должны постоянно помнить о том, что есть недостойные люди. Мы должны об этом помнить. Мы должны съедать понемножечку желчи. Вы помните? Мы должны маленечко съедать желчи. Это одна из стратегем китайских, 36 стратегем. Спать на сучьях и съедать немножко желчи, чтобы помнить, что это... Да, давайте проголосуем. А вот смотрите, взрывы в бельгийском аэропорту. Сразу интересно же, да? И Олег Петрович пишет, не жалко их вообще, их не жалко. Я задаю вопрос. Взрывы в бельгийском аэропорту 2 на стойке American Airlines. Значит, эти взрывы направлены против вас. Лично вас. То есть вы воспринимаете эти взрывы как направленные против лично вас. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет, это касается кого-то там. Ну, там, европейцы, это их не наши. Это не наши. К нам не имеет отношения. Значит, 134-21-36. Взрывы в бельгийском аэропорту. Сейчас 2 на стойке регистрации American Airlines. Или рядом с этой стойкой регистрации. Эти взрывы направлены против вас, по ощущению. Вот вы считаете, что эти взрывы направлены против вас. 134-21-35. Нет, это касается иностранцев, поэтому нас не может коснуться. 134-21-36. 134-21-35 — это взрывы направлены против вас. 134-21-35. А нет, это все иностранцы, и вообще это их отдельная жизнь, они сами идиоты, они там, значит, гейропа вся это и все. 134-21-36. Пожалуйста.
Сейчас прекращено железнодорожное сообщение с аэропортом Брюсселя. Да. Сообщают РИА Новости.
Да?
Они блокируют все.
Да. Какой же вы наивный, это все западные спецслужбы. Значит, пожалейте лучше арабов, которые убиты американцами в Ираке. Нет, Серж. Вот не чувствую. Вот вы понимаете, не чувствую. Хотя очень сожалею. Но такого чувства нет у меня. Все-таки вот там я воспринимаю, что это чужая история какая-то. А Брюссель я воспринимаю как свою историю. Я не знаю, почему. Я не знаю. Мне трудно это объяснить. Мне кажется, что я не могу вдруг это объяснить. Странно, да, правда же? Но я не могу объяснить, нет. 7373948. Сейчас, секундочку, у меня это висит. Спасибо, ребят, я знаю, что когда вот видите, опять эта тема. Когда есть открытое голосование, у нас есть некая закономерность. Мы ее уже неоднократно наблюдали. Когда есть открытое голосование и очень бурно звонят, значит, звонильный софт ложится. Но это вот почему-то такая особенность. Здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Я тут слежу за бельгийской прессой.
Да.
11 убитых уже ведется речь.
Уже 11 убитых. Да. Но вы понимаете, что данные будут обновляться сейчас каждые 10 минут?
Да, конечно, это вот последняя, 10:39.
Да, 10:39. Скажите что-нибудь еще, вы можете добавить? Все-таки American Airlines?
Кроме того, что вот видео, там фото очень много появляются раненых людей, женщины,
да.
Мужчины.
Скажите, вы воспринимаете, вы считаете, что это теракт против вас?
Да, я, конечно.
А почему? Вот объясните почти. Тем 24% уже процентам. Настя, ты отправила мне результат голосования, прежде чем я его остановил. Это неверно. Это неправильно. Перепиши.
Я думал, что зависит.
Объясните вот этим 24%, которые говорят, что никакого отношения к нам это не имеет. Почему это все-таки к нам имеет отношение?
Я даже им объяснять ничего не хочу. Это...
Ну почему? Ну объясните, попробуйте. Попробуйте. Ну вербализуйте. Ну вы же знаете почему. Знаете.
По моему мнению, это может случиться не только в Брюсселе, за Вентами, но и у нас.
Ну да. Ну да.
Вот и все.
Есть ощущение, есть понимание, что глобальный юг, пришедший в движение, будет мстить и атаковать север везде. В Брюсселе, в Москве, везде. Глобальный юг будет убивать людей везде. Поэтому, конечно, это наша судьба. Это наша судьба, это против нас было сделано. Я останавливаю это голосование, у меня уже ничего не меняется, а 1500 человек есть. 76-24. Так, 76% наших слушателей полагают, что этот взрывы, которые сейчас произошли в брюссельском аэропорту, уже более 10 убитых. Мы знаем просто новые сведения, что более 10 убитых. Но будут, конечно, обновляться постоянно. Значит, объявлен план катастрофы, эвакуация, один убитый. Нет, один убитый — это уже устаревшие данные. Уже были 11 и уже более 10 убитых. Значит, это направлено против нас. 76% к нам не имеет никакого отношения, 24%. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уильям, мое имя.
Да, Уильям.
Хочу сказать вот по поводу этой ситуации в Бельгии. Да. Я считаю, что очень много сейчас всякой разной ерунды, которую можно воспринимать как личное оскорбление себе или нанесенное вот что-то против себя, против нас.
Да, да.
И на многие вещи мы не обращаем внимания.
Ага.
Поэтому вот эти 24%, которые считают, что это не лично к ним, я присоединяюсь к ним.
Почему? Ну еще раз проясните, пошире, чуть-чуть пошире.
Чуть пошире, да?
Да.
Но у нас в стране творится очень много разного. Каждый день, каждую ночь. В Москве убивают людей, что-то горит.
Нет, это мы понимаем, это криминально, это криминально. Здесь не убивают. Почему? Для того, чтобы убить человека, вас надо, по крайней мере, обидеть. Вот при каких условиях вы убьете человека? Вам надо быть нетрезвым, либо под действием психотропных средств, с каким-нибудь подручным топором и сильно обиженным. Но это ваши взаимоотношения с обидчиком. Пусть даже перверсивно, неправильно истолкованные. Здесь, видимо, терроризм, когда человек из идейных соображений, переполненный чувством ненависти, убивает полностью неповинных людей. Вообще не просто. Вы понимаете разницу между терроризмом и бытовой ссорой?
Да, я понимаю. Но те события, которые творятся в Сирии, я считаю, что это тоже терроризм. Те, которые творятся в Дагестане, взрывы там каждый день, которые вообще не оповещаются, это тоже терроризм. Почему мы это не воспринимаем на свой личный счет? Давайте все воспринимать на свой личный счет. Здесь такой вопрос. Либо жалко людей, да, именно тех, либо их не жалко и относиться к ним нейтрально.
Ну как можно? Вот не жалко, просто люди просто собрались. Представьте себе, что вы собираетесь с семьей, с чемоданами, очень смешно, с надувными кругами, с плавками, собираетесь куда-то лететь, понимаете? И вас взрывают. Какой вы имеете?
Да, я понимаю. Нет. Это трагедия. Но лично вот каждому, чтобы оно относилось, я считаю, что это немного неправильно.
Я считаю, что это удар в нас. Это удар по нам. Ну, моя точка, простите. Моя точка зрения. Значит, 11 погибших пока, 11 погибших, 20 раненых. Значит, Нет. Давайте так. Облилиц по выписке своего счета. Это дело рук мировых теневых правителей. Сергей, не дуркуй. Это все жиды. Значит, и так далее. Ребят, значит, послушайте меня. Вы живете в редуцированном мире. В редуцированном мире. Многие из вас, ну, часть из вас. Которые редуцированный мир, в котором нет места критическому сознанию и нет места интеллектуальности. В этом редуцированном мире все, в общем, более-менее понятно и хорошо понятно. Все хорошо объясняется. Значит, если бы вы обладали чуть-чуть более и чуть-чуть большей степенью осознанности по жизни, вы бы осознавали некоторые неожиданные вещи. Мир стал бы сложнее для вас. Вам бы тяжелее было жить, чуть-чуть тяжелее. Я не призываю вас к этому. Значит, англосакская орда враждебна к нам. И что, Алекс? И что? Тебе жалко гейропцев, спрашивает меня человек на сайте. Да, конечно, конечно. Я любые гибели в Европе воспринимаю с такой же интенсивностью, как если бы это был русский город. С такой же интенсивностью. Настя, у тебя нет такого чувства?
Ну, надо сказать, что и погибших в Ираке тоже очень-очень-очень за это все переживаю.
Да. Значит, я хочу сказать, что любую гибель, любой теракт в Европе, вот теракт в Париже, любой теракт в Европе, я сейчас не преувеличиваю, я очень точен в словах, вы видите, я их подбираю специально, чтобы быть точным. Я считаю, я переживаю с такой же степенью интенсивности, как если бы он был в России. Любой теракт в Европе. Это так.
Знаете, в чем прикос?
Я Европу воспринимаю, ну, как, в общем, часть своей земли. Я считаю, что мы европейцы.
Это все-таки война миров получается.
Это война миров,
то есть мы
конечно.
Же не говорим, молния, в Ираке расстреляли свадьбу с самолета.
Нет, мы не говорим так.
Там 5
мы говорим, в Ираке погибших. Расстреляли свадьбу с самолета, мы говорим с досадой об этом, с досадой. А взрыв в Брюсселе почему-то мы воспринимаем как горе. Я не знаю, почему это так. Да, наверное, это неравновесно, наверное, это не совсем правильно, может быть, не знаю. Но это, наверное, относится к кругам мы и они. Мы и они. И вот мои круги мы и они, некоторые из них, некоторые из подобных кругов, ну, понятно, да? расположены таким образом, что глобальный юг — это они, а Брюссель — это мы. Да. Брюссель — это мы.
Но если мы хотим диалога, окажется, что они нам будут говорить, а вы, у нас тут тоже были молнии, да. Вы там расстреляли из беспилотника...
Что бы то ни было,
да-да-да, кого-то. И вот это наш ответ. И тогда что мы говорим?
Я не знаю. Я, может быть, так причудливо устроен. Я не знаю. Но я не хочу извиняться. И я не хочу менять свою концепцию. Моя концепция ровно такая. Взрыв в Брюсселе — это у нас.
У нас. Безусловно.
А расстрел свадьбы... в Афганистане — это вот досадное происшествие у них.
Учиненное нами.
У них.
Учиненное нами же нет.
Алло, здравствуйте.
Сергей, еще раз здравствуйте. Настя,
здравствуйте.
Владимир из Дубая.
Да, Владимир.
Вот загадочная вещь для меня на самом деле в определенной степени.
Да.
Для того, чтобы исламистам на самом деле отомстить западному человеку, казалось бы, нет более идеальных мест, как, скажем, тот же самый Дубай, тот же самый Маврикий, Оман, да. Катар. Потому что, ну, вы бывали в дубайском аэропорту, Сергей, знаете,
да,
зайти с чемоданом и дойти до стойки регистрации с бомбой, проблемы нет, на входе нет досмотра.
Да, абсолютно.
И тем не менее, ничего такого, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, за всю историю не случалось в этих странах. Исключение наш любимый Египет, и то это выборочная вещь, хотя там можно было бы повзрывать чертовой матери прямо на месте всех европейцев.
Да.
Мне кажется, что имеет место такая вещь, как вот если привести аналог с российской действительностью. Вот, скажем, я думаю, что очень многие россияне, автомобилисты, они вот ненавидят автомобиль «Майбах». Не владельца «Майбаха», сам «Майбах», потому что они понимают, у них его никогда не будет.
Нет, они воспринимают это как символ кичливости, конечно.
Да, поэтому борьба идет, вот эти вот теракты в Европе, они идут не против людей, они идут против западного мира, который инстинктивно... привлекателен, ненавидим, и никогда не станешь таким же,
как... Вы путешествуете по глобальному югу, от Сенегала до Судана, и далее до Пакистана и Ирана. Взрыв в Брюсселе, это у нас для вас лично?
Да, это безусловно у нас.
Это у нас. То есть это они.
У тебя не будут, они будут у нас.
Они будут у нас. Спасибо большое. Вот это понимание, оно важно для меня. Вот видите, Владимир из Дубая, он говорит, для него лично взрыв в Брюсселе — это взрыв у нас. У нас. У нас в Брюсселе. У нас в Брюсселе. Они взрывают нас. Они у себя не взрывают. Стараются не взрывать. Алло, здравствуйте, слушаю. Да, слушаю.
Здравствуйте. Вы знаете, вот если редуцированное у нас, у 24%, то редуцированное оно и у вас, просто с разных сторон.
Ну, давайте, потом учите меня. Вас не Наташа зовут, нет?
Наташа.
Вот Наташа, я вас много, долгие месяцы не слышал. Вы поменяли номер.
Были со своими людьми, с которыми мы прожили столько лет в России, бок о бок с мусульманами, которые служили, мы должны были оставаться с ними в дружеских отношениях.
Да.
И кто-то, кому это было выгодно, создал вот такую ситуацию неприятную. И теперь мы должны смотреть на своих соотечественников со злом. Вот как вы учите, что это у них? Это наши люди.
Кто это наши?
А европейцы, они сами создали эту ситуацию. Они сами, можно сказать, это Израиль, который жил вокруг врагов.
Да.
Теперь мы живем вокруг врагов. По примеру, с Израиля.
Да,
понимаете?
Да.
Все понятно. Поэтому мы
кто же наши? Вы когда сказали «наши», я немножко хотел, чтобы вы поставили двоеточие и перечислили.
Наши?
Да.
Вы знаете, что надо считать всех нашими, и тогда они будут наши, и тогда у нас не будет врагов. Понимаете? И надо их любить.
Но все-таки тогда брюссельцы не наши, нет?
Вот это вот, ощупок только не наши вообще.
Нет,
когда стал папа римский наш, когда это все стало наше?
Нет же, все-таки брюссельцы, вы знаете, мирные, обычные люди, такие же, как вы.
Нет, ну при чем тут брюссельцы? Мы говорим не о людях простых, мы говорим о политиках.
Наташка, почему при чем? Только что там был взрыв. Вот и почему при чем? Вы меня спрашиваете, при чем? Я отвечаю, потому что только что был взрыв.
Кто может радоваться вообще из нормальных людей взрыву? Но вы спрашиваете, что вы говорите, что у людей редуцированное сознание, они не способны понять чужую боль.
Ну,
а я вам говорю, что у нас тоже это есть боль на протяжении всей нашей истории. И если вы не смогли своим нередуцированным сознанием излечить каждый день...
Может быть, Наташа, у меня инако редуцировано, иначе чуть-чуть редуцировано мое, чем ваше. Видите? То есть у нас...
Да, под манипулированное.
мое.
Вот вы занимаетесь. Как
подманипулировано? Жизнью, Наташа. Вашей жизнью манипулировано ваше сознание. Моей жизнью манипулировано мое сознание.
Ну, у вас тоже же есть шефы.
Шефы?
Конечно.
Я затрудняюсь.
Потому что совсем мало шефов.
Я затрудняюсь. Нет.
Вы знаете, Сергей, а почему мы с вами
последние, последние, наверное, с 9 класса у меня уже шефов нет. Я сам шефов за ноздрю веду в атаку. С 9 класса, наверное. Может быть, еще в 8 классе средней школы я был ведом. Но уже с 9, Наташ, я шефов тащу вперед, а не они меня. Так что тут вы ошибаетесь. Да, прошу вас.
А мы с вами в каком направлении будем воспитывать нашу аудиторию, Сергей?
Мы никак не будем их воспитывать. Мы будем с удивлением и восхищением смотреть на аудиторию. С удивлением и восхищением. Движение.
Подъем. В движении.
Зачем нам кого-то воспитывать? Как смешно. 11, а?
Предлагают, что мы манипулируем,
Мы не хотим никого ни манипулировать, ни воспитывать. В гробу мы их видали. В хорошем смысле. Тех, кто хочет, чтобы мы их воспитывали, мы их в гробу видали. В хорошем смысле этого слова. Но зачем нам воспитывать, боже мой? Я вообще считаю, что человек готовый. Человек готовой личностью приходит в жизнь. Что тут можно воспитывать? Ничего не надо воспитывать. 3 балла. Город прекрасный. Перед Енисейской пробкой 7 км в час ползет. На шоссе энтузиастов 10 км в час пробка ползет. Значит, в Текстилях 7 км в час. На Нижегородке 10 км в час. Слава богу, что мы не там живем. Теперь вот что-то происходит прочее. Светофор. Выключили перекрытие. 2 км в час. Стоит почти вся Можайка. Почти от самого МКАДа. Стоит вся Можайка, ждут какого-то проезда по Рублевке. На Рублевке чисто, Можайка стоит в мертвую. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 22 марта.
Подъем!